Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94.8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро прямо сейчас 78.16, доллар 69.69, нефть Brent 41.84. Ну, если вдруг вы интересуетесь. То есть нефть, смотрите, вполне себе высокая даже уже, 41.84. Слышали, бывший глава Чуваши умер от короны? Тот, который МЧСникам ключи давал, пишет Бату. Слышали? Только не говорят, что от короны, говорят от двусторонней пневмонии. Почему-то вы пишете сразу от короны так уверенно, ведь двусторонняя пневмония, она же не только от коронавируса бывает. То есть бывают и другие причины возникновения этой болезни. Так что на всякий случай вот вам говорю, что везде, во всяком случае, ну, пишут пневмония двусторонняя. Если вы считаете, что коронавирус, хорошо, понятно. А убийца модели и ее семьи, экс-губернатор Чувашии, скончался. А, да-да-да-да-да, я понял. Вы так просто накидываете то, что вам интересно. Я понял, о чем вы говорите, да. Ну, экс-губернатор Чувашии, ну, во-первых, конечно, в любом случае соболезнования, но, во-вторых, он в последнее время отличился интересными такими вещами, странными. Вот эти ключи, я помню, потом он что-то призывал мочить журналистов, потом он подавал в суд на президента. В общем-то, на этом же фоне сообщали, что он лег в больницу, и вот он теперь еще и умер в этой больнице. Ну, как бы вот, ну, то есть, может быть, он не в больнице умер, ну, то есть, он умер, скончался. Странное какое-то поведение со всех сторон и какое-то непонятное, ну, вообще непонятное. Убили его, ясное дело, пишет Георгий. Ну, конечно, Георгий, больше же делать никому нечего, чтобы убивать кого-нибудь. Вот, убили обязательно. Да, я самое... Вот про убийство я могу одно сказать. Кто же... А, значит, вспомнил. Значит, меня так сильно удивило, я помню, вот эта история, когда, главный редактор, говорит, Москва, Сергей Доренко, да, погиб, и вот... Нет, точнее, он умер, кстати, он умер, вот, на мотоцикле. То есть вот по физическому состоянию так было. А потом уже мотоцикл упал. И начали некоторые люди говорить, что его убили. Я так вот даже не знаю, ну, как было на это реагировать. Но я никак не реагировал, на всякий случай, просто вообще никак не реагировал. Потому что мне это было все очень странно наблюдать, но вот, тем не менее, люди так вот некоторые говорили. Понятно. Ну, и тут тоже вот убили, да? Ну, ясно. Ну, слушайте, с двухсторонней пневмонией... Любой может умереть, в принципе, насколько я понимаю. У нас вот как раз достаточно много людей на планете Земля с этой двусторонней пневмонией и умерли, в том числе и от коронавируса. На вашей радиостанции сказали, что у него пневмония на фоне коронавируса, пишет Павел. Ну, значит, так оно и есть. Я видел везде, что вот именно двусторонняя пневмония. Не видел, что на фоне коронавируса. Ну, тогда понятно. Так, в Белоруссии Майдан, пишет Олег Металлик. Не знаю, не похоже. Говорят, что там какого-то конкурента, главного Лукашенко, что-то задержали куда-то, то ли посадили, то ли не посадили, и люди вышли на улицу и встали в некую очередь такую живую, и эта очередь живая растянулась на 2 километра. Но я посмотрел, там такое пространство между людьми достаточно серьезное, я имею в виду в этой очереди. Но я также и посмотрел, что там по поводу рейтингов у белорусских политиков, и понял, что Лукашенко сейчас пока не очень-то в топе с точки зрения рейтинга. Ну ладно, посмотрим, чем это обернется и во что это выльется. Вот некоторые знатоки, так скажем, пишут, что Лукашенко все-таки пытается сейчас договориться со всеми, чтобы... не замечали его этого низкого рейтинга, ну, не знаю. Я, честно говоря, не так сильно вникаю в белорусскую тематику пока, Ну вот, да, что-то там люди недовольны. Люди недовольны, что вот главный конкурент, как они считают, Александра Григорьевича, он вот сейчас как-то вдруг стал притесняем. Бабарика был наш, имеет плотное отношение с Газпромом. Вот батька испугался, что Москва его сольет, пишет Георгий. Да? Ну, где-то я слышал, что его называют белорусским националистом. Почему-то, вот не знаю, правда, неправда. До коронавируса пневмонию только диагностировали, но причину не выявили. Я не прав, пишет Николай. До коронавируса пневмонию диагностировали, но причину не выявили. Не знаю, Николай, не могу вам сказать. Сватья баба Бабариха, пишет Помбон. Ну да, это что, аналогия, приходящая на ум, из детства, правильно? Все мы читали сказку о царе Салтане. Знаете, вот если вам кто-нибудь скажет, вы не знаете Пушкина, а вы скажете, нет, вот я знаю Пушкина. И вот так, и сватья баба Бабариха. И все такие, ну да, видно, что человек образованный. Это же Пушкин, правильно? Ну, не ошибся. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А слова Джигурды про попытку убийства Ефремова слышали, пишет Деко. А, Деко, понимаете, я недавно написал в своем инстаграме, господи, в своем телеграме, называется он Гудошников, если что, такую квинтэссенцию мысли, да, вот которую мне удалось собрать в общем и целом по всем таким случаям. Я могу просто долистать и прочитать, чтобы вам было понятно, что я имел в виду и что я говорил. Это касается не только Джигурды, это касается вообще в целом средств массовой информации и многих других спикеров. Однажды журналисты начнут уважать себя и свою аудиторию. В этот прекрасный день все издания перестанут нести в массы мнение идиотов по важным темам. Народ вздохнет с облегчением. Это я к чему? Не обязательно обращать внимание на мнение каждого, так скажем, человека из шоу-бизнеса. Почему? Ну, потому что, собственно говоря, в чем заключается хоть какая-либо уникальность этих людей в основной массе? Она заключается в том, что их знают, то есть в медийности. Ну, чтобы вы понимали, медийность – это такое дело, это просто, ну, сколько людей знает о твоем существовании, понимаете? Медийность, она не характеризует качество того или иного человека, персонажа и кого угодно, продукта. Она характеризует только его распространенность, так скажем, в умах людей. Все, больше она ничего не характеризует. Это я к чему? Это я к тому, что человек медийный, он может быть крайне тупым, абсолютно, да? Человек медийный может быть абсолютно со всех сторон неподкованный, он может быть алкоголиком при этом еще, наркоманом, он может быть кем угодно вообще, он может быть последней скотиной, и он может ни в чем не разбираться и при этом дуть щеки и рассказывать, что он большой знаток во всех сферах. Понимаете? Не надо слушать людей только исходя из того, что у них есть медийность. Потому что медийность есть много у кого. Вот сейчас в последнее время есть медийность у котов, например. Знаете, коты в интернете, котам заводят и собакам тоже отдельную страничку, например, в Инстаграм. И там миллионы подписчиков у котов. То есть коты тоже медийные. Но вы не пойдете у кота спрашивать его отношение к тем или иным вопросам. Но журналисты ради прикола, давайте будем говорить откровенно, ради хайпа, иногда спрашивают всяческих фриков, ну, то есть людей, от которых ты и не ждешь никакой уж правильной какой-то важной информации, спрашивают, ну, на злобу дня что-нибудь, понимаете? И тут появляются всякие Виктории, Бонни, вот это вот все, из ниоткуда, непонятно, они взявшиеся, но обязательно вот знающие все и разбирающиеся, например, в технологиях 5G, разбирающиеся в вакцинировании, чипировании. То есть берутся откуда-то непонятные, абсолютно ничего не знающие люди, которые просто обладают медийностью, что дает такой, как бы сказать вам, что дает возможность полагать человеку, который пишет эту новость, что ее побольше посмотрят. Вот и все. Ну, то есть это медийный человек, значит, новость читают. Если новость читают, я зарабатываю деньги. Ну, вот и все. К сожалению, это так. Но, не, наверное, не все это понимают. У Лозы надо спрашивать, пишет Тигран. Ну да, в определенный момент Лоза стал экспертом по всем вопросам. Хотя, вот знаете, он сказал, что, например, насколько мне известно, по-моему, в Rolling Stones не очень-то гитаристы. Ну и, честно говоря, это правда, потому что в Rolling Stones паршивые гитаристы. И здесь бы я с ним согласился. Я просто видел, как они играют. Это какая-то катастрофа вообще. Ну, то есть ужасно как-то. Я не понимаю, как вообще гитарист может называться гитаристом, если он так играет. Это катастрофа, правда. Вот, но это не важно. Но когда он начал говорить про космос, стало странновато. То есть прям стало странновато в тот момент, когда он начал говорить про космос. То есть если человек музыкант, он, наверное, должен говорить о музыке. Фанаты Ширия против националистов на Украине. Кто выиграет, пишет дистрибьютор. Не знаю, дистрибьютор. Явно Украина от этого не выиграет. Уже сколько можно? Страна не может спокойно жить. Такое ощущение, что там вечный бунт. Какой в этом смысл, непонятно. Ниоткуда, а это Дом-2, пишет Гарик. Гарик, видите, вы еще и знаете откуда. И это, конечно, вы понимаете, прискорбно. А прискорбно это просто потому, что ваша голова забита этой ненужной информацией. То есть вы знаете, кто это такие, откуда они. Каким-то таким образом странным вам навязали информацию об этих людях, и вы их знаете. Хотя, по-хорошему, лучше было бы и вам, и мне, и всем остальным, и миллионам других людей, этих людей не знать, потому что от них, от этих людей, никакой пользы. Это просто такие, как сейчас говорят, хайпажоры. То есть они бессмысленные абсолютно. То есть они никогда ничего полезного не делали. Они всегда занимались тем, что просто привлекали к себе внимание. Профессионально, очень хорошо. Это их основной талант, привлечь к себе внимание. Больше они ничем никогда не занимались. Все. А какую пургу несут якобы эксперты? Ну, я понял, значит, слушатели, пишет Сергей. Шарий победит с ним порой народ. Вот она, сила медийности, пишет Вавастер. Ну, тоже, кстати, пожалуйста, да, пример медийности. Пример медийности. А сам Зеленский, это вам не пример медийности? Когда страна голосует за человека, потому что он в сериале снялся очень хорошо, и там он был правильным чиновником, и за него голосует страна. Вот это не пример медийности? Ну, странно же, ну глупо, но понятно, что у него ни команды нет, ни связи нет, ни понимания процессов нет, ничего нет. Понятно, что он будет марионеткой в чьих-то руках. Но, тем не менее, вот народ голосовал, и у него до сих пор, кстати, насколько я понимаю, неплохой рейтинг вот этот, да, поддержка у него есть на Украине, неплохая. То есть люди до сих пор верят и ждут, что он что-то сделает, а понять, что он не может ничего сделать, не получается у людей. Ну, вот такая история. У нас и министр обороны по образованию строитель, пишет Георгий. Ну, потому что в определенный момент, Георгий, во-первых, были те самые, как это называется-то, военные кафедры. Вот, я вспомнил наконец-то. То есть раньше можно было военную специальность получить, обучаясь в университете. Сейчас я не знаю, есть военные кафедры или нет. Ну вот раньше они были. Ну да, Зеленский вышел красиво, и так все плохо у него получилось, пишет Вавастер. Ну, да не знаю, насколько у него плохо получилось, но, скажем, обещаний было больше, и шума было больше, чем дело. Ну вот есть такая, да, есть такое произведение «Много шума из ничего». Вот много шума из ничего, понимаете? Много шума из ничего. Вот так получается. Все время вокруг многих людей. И у меня вообще есть ощущение, что сегодня медийность это чуть ли не основной такой вот товар, продукт, а все остальное не очень-то интересует людей. То есть всем интересно слушать того, у кого много подписчиков или там каких-то последователей, а не тех, кто говорит по делу. Ну вот людей мерят по подписчикам и по лайкам. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, у него много подписчиков, значит, он дело говорит. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, говорите. Доброе утро.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Когда посмотришь на всех вот этих вот, в кавычках, журналистов, такое ощущение, что вот идешь, допустим, по прекрасной улице, да, весенней, пахнет так хорошо, а человек идет, думает, блин, как вот мне вот не нравится мне, когда пахнет цветами, дай-ка я кому-нибудь бомжа, что ли, пойду потрогаю, или в каком-то там говнецо наступлю. Может, меня заметят? Ну так, да, правильно, когда ты потом идешь, воняешь, тебя замечают. Соответственно, зачем заниматься хорошей журналистикой, грамотной, образованной, общаться, ну, как вы, с людьми, как вот слушать мнение, уметь слушать чужое мнение, лучше пойти вот того же Джигурду там дернуть, как бы, да, вот.
Ну, этим все грешат, я вам честно скажу. Все журналисты грешат. То есть вот не получится из этой истории выйти беленьким, мне там или кому-то еще. Честно, вот я вам признаюсь. Спасибо вам большое. Вот. А все грешат. Но вопрос, в каких объемах? Ну, то есть в определенный момент мне показалось, что уже невозможно тошнить от этого от всего всех. Вот. Ну, а что делать? С другой стороны, вот есть же у людей работа, нужно работать, нужно что-то делать. И в чем заключается смысл работы, да? Сейчас, в современном мире, уж поскольку все люди оценивают других по количеству подписчиков, по лайкам так называемым, да, надо набирать просмотры, надо набирать лайки, надо набирать репосты новостей. И да, журналисты это делают, а куда деваться? А куда деваться? А иначе никто и не будет на тебя обращать внимание. Иначе никто не будет. Тебе нужны рейтинги. И поэтому вот там включаешь какой-нибудь канал, какой-нибудь, и там какой-нибудь ток-шоу про какие-нибудь семейные якобы дела. Ну и видно, что сидят актер на актере, и актером погоняет. Видно, что ведущие это все понимают, но им приходится изображать, что это не так. Что нет, нет, нам очень интересно. Ну и расскажите, пожалуйста, что же вы имеете в виду? Ой-ой-ой, и он вас бил, да? Вот там какие-то люди что-то рассказывают. Иногда морды друг другу бьют. По-другому не назовешь вообще, на лица не похоже. И все, и вот это все смотрится, эта вся каша, это все. Ну а что делать-то? Ну, а как? Как еще? Точнит от этой медийности, пишет Федор. Да, ну вот понимаете, мне вчера показали. Она говорит, смотри, у девочки, значит, 4,5 миллиона подписчиков. Я думаю, ух ты, ну, наверное, там что-то такое, ну, дельное. Там, наверное, что-то такое дельное. Я говорю, ну, покажите, потому что, ну, 4,5 миллиона, это что-то серьезное. Да, да, что это, что это? Это, значит, девочка, она в ТикТоке. И она вот делает классное видео. Я говорю, покажите видео. Мне интересно, что за видео. Потому что, ну, покажите, я сам начну делать такие видео. Ну, 4 миллиона, ну, слушайте, 4,5. С ума сойти, сейчас буду делать такие видео. Мне включают видео. Основной смысл, не основной, а весь смысл всех видео, их очень много. Их очень-очень много идут эти видео, видео, видео. Видимо, она каждый день по несколько выкладывает. Смысл этих видео заключается в чем? Она делает пантомиму. Ну, под музыку, то есть там, например, она берет музыку какую-нибудь, ну, любую, какой-нибудь текст, и просто в камеру повторяет за звуком, губами, вот, ну, пантомима, короче говоря, это по-другому не называется, она делает пантомиму, ну, понимаете, да? То есть вы возьмете там текст от Советского информбюро и просто губами вот так вот прошевелите. И там за вас будет говорить, допустим, Левитан. От Советского информбюро. И все, и вы это выкладываете. Только вы выкладываете какие-то современные говнопесни, вот эти вот ублюдские абсолютно. Там, я даже не знаю этих слов всех. Неважно. Ну, вы поняли? Все, просто пантомима. И этой пантомимой все забито. И она не то чтобы какая-то особенная, эта пантомима. Не то чтобы она какая-то супер необычная. Может быть, она как-то снята, там поставлен как-то свет, какая-то камера. Нет, просто на телефон. Просто телефон, просто дневной свет, просто девочка, просто делает пантомиму, просто под музыку. Любой это сделает, 100%, вообще любой. Я не знаю ни одного человека в мире, который не сможет это сделать. Любой это сделает, любой, самый ужасный, вообще никчемный человек. Только если он будет в сознании, он это сделает. 4,5 миллиона подписчиков, ну я не знаю. На что-то они ведь смотрят, эти 4,5 миллиона. Наверное, визуально человек нравится. Ну так зачем делать вообще что-либо? Можно просто себя фотографировать, просто одно лицо свое выкладывать, и все, и какие проблемы? Я не знаю, странно, странно. Да? Любимка есть там у нее, «Бегу», пишет Дмитрий. А, вы имеете в виду эту песню? Да, я посмотрел эту песню. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блевотушка, конечно, капитальная. А, грудь большая, наверное. Нет, just the same. Просто девочка какая-то. Ну, я не знаю даже. Вот, ну, просто девочка какая-то. Вот просто вот, повторяет слова. Под музыку повторяет слова. Это поразительно. Даже не проговаривая их. Ну, то есть завтра я, например, начну записывать видео, где я включу Кипелова и просто буду открывать рот, а Кипелов будет петь, ну, вы поняли, да? И я буду брать все ноты кипеловские, вот, и просто там «Время войны, катастроф, я считал по картам снов», ну, только классно, понимаете, вот как Кипелов, да, там, «На-на-на», что-то, ну, я не знаю, «Потерянный рай», и вы все такие «Лайк, вообще лайк, Леха так интересно открывает рот параллельно с тем, как Кипелов поет». Что? Ну это бред, ну это же конченый мир, это же мир дебилов. Ну давайте, давайте уже откровенно об этом скажем, ну хватит уже играть в эти игрушки. Это же мир идиотов, вы же понимаете или нет? Ну это мир придурков, ну это вообще... То есть я все понимаю, допустим, человек слушает чей-то рэп, ну ты слушаешь чей-то рэп. Допустим, там не очень, не очень... Объективно говоря, тексты, ну, такие, не очень тексты. И своя такая не очень музыка. Ну, это, по крайней мере, что-то авторское. Человек сам делает, он сам пишет, он сам старается. А это вообще уже, ну ничего делать не нужно в принципе. Все, ничего, это ты просто берешь чужое и губами поверх... что-то там делаешь, как-то лопочешь, но это ужасно. Я на работе с осьминогами постоянно пантомимы делаю, жаль, не видит никто, пишет Комендор. Можно это просто не смотреть, пишет Федор. Так я-то и не смотрю, Федор, вы что думаете, я пошел подписался, что ли? Но 4,5 миллиона подписчиков, понимаете, что 4,5 миллиона идиотов, нет? 4,5 миллиона идиотов. Много, а? Много. Почему? Полное дно, пишет Сергей. Да, ну откуда же они берутся? Странно. Стареть, Алексей, наркоманы, проститутки, пишет молодой патриот. Молодой патриот, мы такими никогда не были. Мы такими не были. Что за молодежь пошла? А? А вот поп-эстрада, это пантомимы на сцене делает, фонограмма называется, пишет Пес. Ну, по крайней мере, они заранее сами записывают эту фонограмму, а? Ну, по крайней мере, это их голосом записано, это, ну, фонограмма, вы же понимаете, ну, хоть что-то. Ай, так, может, дети на нее подписаны, пишет Андрей. Да, конечно, дети, а что вы думаете, взрослые собрались сюда подписать? Конечно, дети подписаны, ну, дураки какие-то, сидят, смотрят друг друга, как пантомимы. Ну, так объясните ребенку вашему, что это пантомима. Иди, значит, зафигачь этих пантомим миллиард в этот интернет, раз так это работает. Ну, и пускай тобой восхищаются тоже эти все дурацкие пантомимы делают. Серьезно, мне сидели друзья, доказывали, что за ТикТоком будущее. Звезды ТикТока. Что, звезды ТикТока? Реально, я посмотрел, просто выборочно вот так пощелкал по этим звездам ТикТока. Да это блевота какая-то, это вообще ни о чем. Ни текста, ни музыки, вообще ничего. Просто это какой-то театр-пантомим. Что, театр-пантомим? Это будущее? Это наше будущее? Звезды театра-пантомим? Не, ну серьезно, что ли? Серьезно? Поразительно вообще. То есть, я такое ощущение, что люди пытаются уйти всячески от текста и всячески пытаются уйти от смыслов, потому что смыслы рождать тяжело. И вы понимаете, что в основной своей массе люди смыслы рождать не могут. И, соответственно, для того, чтобы не рождать смыслы, они берут и... что? Самое примитивное, что можно сделать. Чужие смыслы и губами. Значит, каким-то образом их там проговаривают. Ну, все. Это очень странно. Очень странное поведение. Не знаю. И это имеет успех. А я понимаю, почему это имеет успех. Это же самый большой, ну, это же самый примитивный примитив. Примитивнее уже ничего нельзя придумать. Что можно примитивнее придумать, чем пантомима? Я не знаю. Я не вижу никаких более примитивных видов донесения информации, чем пантомима. Ну, просто человек рот открывает. Ну, вот, если вы понимаете, вот Хрюша, да, Каркуша, у них же дырка в заду, да, и туда, значит, кукольник, да, кукольник, правильно, наверное, вставляет руку, или кукольщик, не кукольник, наверное, кукольник. Фамилию кукольник помню, а как правильно сказать, не знаю. Так, подскажите мне, пожалуйста. В общем, он вставляет руку. И там вот этой вот фигуркой он как-то что-то руку там сжимает, и кажется... Кукловод, конечно, конечно, кукловод. Спасибо большое, Владимир. Вот, и он, значит, эту руку сжимает, и там эта кукла что-то якобы говорит. Это ведь тоже вот то же самое. Ну, это то же самое, но только куклой, нет? Еукловод, мне говорят. Это что-то другое, Вань. Тупее будет задницу показать, пишет Дансермен. Дансермен, Это уже давно в интернете делают. Вопрос только в том, что для этого хотя бы нужно заниматься физические упражнения какие-то делать, понимаете, там, качать ягодицы. Не знаете, а ягодичную мышцу ты показываешь, соответственно, нужно это все накачать, да и не одну мышцу, там несколько, там целая группа мышц. Ладно, 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати. В журнале The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Редакция издания отметила, что президент России дает в ней комплексную оценку войны. Кстати, если интересно, там пункты, самые важные в статье, да, выделили для себя РИА Новости. И я у них эту подборку забрал еще вчера ночью. Вы можете, опять же, зайти в телеграм-канал мой и найти. Это вот последнее, то, что я... Вот в 23.44 я это вчера выкладывал, поздним вечером. Можете посмотреть основные тезисы этой статьи. И об этом пишут «Аргументы и факты», тоже читайте. Акция «Спасибо медработникам» пройдет в Москве. Интересно, это вечерняя Москва. Желтый уровень опасности, погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Действительно, очень жарко, прям с самого утра. Я открыл окно, а там жарище из этого окна, не помогает. Идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Завтра генеральная репетиция Парада Победы с авиацией над Москвой, пишет Олег. Да, за этим можно все смотреть, наблюдать, и, в общем-то, это удобно, если завтра, то... Потому что завтра же суббота, как хорошо. Так, что-то я хотел вам рассказать, что-то я хотел вам показать. А, ну давайте я расскажу о как раз статье вот этой вот в National Interest, которая вышла у нас, выйдет она в российской газете. Основные пункты написал статью президент России. Первое заявление, это по Второй мировой войне, вы должны понимать, то есть это материал по Второй мировой войне. Смысл заключается в том, чтобы донести позицию современного российского руководства, ну и как мы можем подумать, большинства жителей России до жителей других стран и руководства других стран позицию по Второй мировой войне. Заявление, что пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливо, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. То есть это вот тезисно выбрали РИА Новости. Я думаю, что речь идет о том, что был Мюнхенский сговор. Я думаю, речь идет о том, что подобные договоренности были и у других стран. Я думаю, можно говорить здесь в этом разрезе и о той же самой Польше, которая делила Чехословакию в определенный момент вместе с немцами и не позволила нам оказать помощь. Чехословакии, вы знаете, это тоже прецедент, можно посмотреть, опять же, в интернете, если не знаете, но тем не менее, то есть весь мир виноват в том, что случилась война, примерно, да, другие страны тоже виноваты в некоторой степени. Призвал также, значит, все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде, да, понятно, потому что сейчас Россия много чего, так скажем, из архивов достает и показывает. При этом, по словам президента, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет. Это, кстати, тоже правда. Почему об этом говорит президент? Я думаю, потому что очень много спекуляций на эту тему. Якобы Советский Союз хотел напасть на гитлеровскую Германию, но не успел. Гитлеровская Германия напала первым. Так вот, документов, подтверждающих эту теорию, не существует. СССР и Красная Армия, чтобы кто ни пытался доказать сегодня, сами сделали основной вклад в разгром нацизма. Ну, это бесспорно. Рассказал, что саммит ядерной пятерки СБ ООН, Совета Безопасности, то есть, да, был полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, и что другие страны поддержали инициативу Москвы такой встречи, да. Уверен, что такая встреча может найти ответы на современные вызовы и угрозы, конечно. А Сталин не сказал. Многие претензии справедливы, но он видел, что Советский Союз хотят оставить один на один с Германией и хотел выиграть время. Ну да, это тоже такая традиционная абсолютно позиция, да, ну, отношение к тому периоду истории в нашей стране. Также, по мнению президента, историческим реваншизм на Западе применительно к итогам Второй мировой войны угрожает принципам мирного развития. И, ну вот, наверное, да. Ну, там еще немножечко есть, что созданная после Второй мировой войны система предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить. Ну да, да. И вот, мне говорят, здесь уже есть статья в российской газете. Ну, естественно, потому что российская газета уже вышла, да, и, соответственно, можно смотреть в газете, прочитать, если вы выписываете, или на сайте, например. На Сухаревской площади мотобат останавливает все мотоциклы подряд, пишет Евгений. Ну, может быть, проверяют на... Выпили, не выпили, или документы проверяют. Расскажите, Евгений. США не виноваты, пишет молодой патриот. В начале Второй мировой войны США не виноваты, я правильно понимаю, молодой патриот? Как бы вам сказать, вот если сейчас в Европе развернется война, вы скажете, что США не виноваты, или вы скажете, что США виновны? Вот сейчас в Европе, если развернется, вот сейчас. С одной стороны, вроде бы ни в чем не виновны США, а с другой стороны, вы понимаете, что сегодня Европа находится вполне себе под США, и, соответственно, США контролируют все, что происходит в Европе. Если там развернется война, вообще-то вина Соединенных Штатов Америки тоже есть. Видели, как танки асфальт раскурочили на Тверской, пишет Махоня. Да, видел несколько фотографий. Странно, им же там надевают специальные вроде бы гусеницы, правильно, да, или гусеницы. Там они все время как-то по-разному говорят, и мне страшно. Потому что некоторые говорят военный договор, говорят, и я боюсь все время ошибиться, что неправильно скажу. А, траки, вот лучше сказать траки. А, да, траки надевают, по-моему, специальные, которые не должны наносить урон асфальту, и поэтому мне кажется это странным, что там что-то сломалось, да, ну, тем не менее. На улице жара, налейте водички бродячим животным, пишет 92-й. Собянин объявил тендеры за пару, 1 миллиард сделает асфальт. Не понял. Накладки резиновые на траке. Да, ну то есть я не понял, почему асфальт сломался. Видимо, паршивый асфальт был, наверное. А может быть потому что, слушайте, вот я подумал сейчас, может быть потому что очень жарко, и так или иначе асфальт плавится, и тут уж надеваешь ты там что-то резиновое на траке, какие-то накладки не надеваешь, это бесполезно. И они соскакивают, пишет Алексей. А, они еще и соскакивают. Только что проехал по Тверской, нет никаких следов, пишет Андрей. Нет никаких следов. Значит, уже исправили, значит, не так сильно и раскурочили, да? Это Т-34 раскурочили, для них накладок нет. А-а-а, вон оно что. Парад Победы обычно в мае, просто не так жарко, Георгий намекает. Ну, кстати, да, кстати, это тоже важно, понимаете, вот сейчас 30-градусная жара в Москве, в мае это 30-градусной жары, ну, наверное, не бывает, особенно в начале-то мая, правильно? Взвод катков за ними пустили, пишет Пес. Но тогда это не асфальт, а каша какая-то, пишет Алексей. Это война... Ну да, возвращаемся к статье, извините. Эта война была почти 100 лет назад. Вспомните себя заканчивающим школу. Представьте, что вам со всей серьезности рассказывают о Крымской войне, как о вчерашнем событии. Не странно ли это? Пишет Бурзумер. Это не странно, да и не 100 лет, а все-таки... 75, да, ну, на всякий случай, Победа 75 лет, вот это 75-я годовщина Победы, и это на четверть меньше, чем 100. Это во-первых. Во-вторых, это действительно была разрушительная война, и до сих пор есть люди, прошедшие эту войну, да, и ветераны, которых мы чтим. Плюс, благодаря... Ну, не благодаря, из-за этой войны, по причине этой войны, по сути, мы имеем ту архитектуру взаимоотношений международных, которую мы имеем. То есть весь этот мир, который сейчас у нас есть, это, по сути, послевоенный мир. И после какой войны он был? Он был после этой войны, да, после Второй мировой. Когда вы говорите, что не странно ли это, что мы о ней говорим, ну, как бы вам сказать, если будет еще одна более разрушительная и более глобальная, если так можно выразиться, да, и более страшная по потерям война, тогда, наверное, перестанут говорить о Второй мировой войне и начнут говорить об этой войне. Но ее, слава богу, не было, и, на мой взгляд, наша задача и не допустить такого. А для того, чтобы это не допустить, я думаю, лучше говорить о Второй мировой войне, чем ждать третью, понимаете? То есть это было бы правильнее, на мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Георгий пишет, пора переворачивать страницу, оставить эту войну для учебников, идеологию строить вокруг Великой Отечественной войны, не лучшая идея, пишет Георгий. Георгий, вы интересные, конечно, вещи говорите, но вы не понимаете, что идеология всех стран сейчас, по сути, лидирующих, отстраивается от Второй мировой войны. Всех. Ну, в принципе, это так. И все. То есть нет такой страны, которая бы не отстраивалась от этого. Вы, я же говорю, возьмите элементарную вещь, это комиксы американские, возьмите «Мстителей» и возьмите, обратите внимание, кто там самый главный «Мститель». Это там, я не помню его имя, но, в общем, фамилия у него Роджерс, это Капитан Америка, это ветеран Второй мировой войны, на всякий случай. Да? Ну, то есть, другой просто не было такой разрушительной войны, и от нее мы отталкиваемся как от такого глобального большого исторического события, трагического. 7373948, телефон прямого эфира, от нее мы отстраиваемся как люди, как общество. Как вас зовут, Алексей, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот касаемо, опять же, Инстаграма, там, подписчиков, ТикТока, слушайте, ну, с другой стороны, хорошо, что все это есть. Вот. Людям просто, мы сразу поймем, каким людям нужна будет психологическая помощь, так сказать, вызывать санитаров, кому нет, по сути.
Да всем. Спасибо большое. Но вы по другой теме звоните, да? Мы уже в историческую тему ушли, мы уже говорим об отношении сейчас к периоду Второй мировой войны в целом в обществе. Плюс вы говорите, вот, например, ну, мне написали, да, там, перевернуть страницу. Да, может быть, и рады бы были все перевернуть в каком-то смысле страницу и об этом не говорить, но ведь появляются люди, которые начинают абсолютно серьезно обвинять, ну, Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наряду вместе, да, с гитлеровской Германией. Например, это делает активно Польша. Вот прямо активно действительно польские политики это делают. И знаете что? Не отвечать не получится, то есть придется отвечать, и вот в том числе это вот один из ответов, теперь уже президент пишет материал, который вот публикуется в зарубежном издании военно-политическом, чтобы там наконец-то прочитали, каково мнение, вот, так скажем, да, вот России, президента России по этому историческому периоду, этому историческому вопросу. Он говорит, что с историей играть не надо. То есть мы в этом смысле вынуждены защищаться, если уж говорить откровенно. Почему? Потому что с распадом Советского Союза наша страна сжалась до размеров современной России, вы понимаете. То есть мы ушли со многих территорий. Вот. И на этих территориях остались, и на тех, которые нам в каком-то смысле, ну, не принадлежали, а где мы были, и на тех, которые нам не принадлежали, остались некоторые памятники, например, да, вот советскому воину-освободителю. Эти памятники сносят, эти памятники обливают краской, и их, ну, что только с ними не делают, называют советского воина-освободителя оккупантом. Все это происходит уже на протяжении многих лет, я бы хотел обратить на это внимание, и такое ощущение, что люди, ну, не пытаются даже остановиться. Плюс ко всему мы наблюдаем за тем, как в некоторых странах пытаются реабилитировать нацизм. Плюс мы видим, как в некоторых странах, некоторые страны выступают, например, против тех инициатив, которые были вынесены России в Совет Безопасности ООН и вообще в ООН, да, мы хотели выступить против героизации нацизма и выступили против, но нас не поддержали две страны. Это были, внимание, Соединенные Штаты Америки и это была, внимание, Украина. Вот две страны нас не поддержали. Там были страны воздержавшиеся, там были страны, которые нас поддержали в этом смысле, что надо наказывать за героизацию нацизма, это недопустимо героизировать нацизм. И две страны, которые не поддержали нашу вот эту резолюцию, по-моему, это резолюция была, это была Украина и Соединенные Штаты Америки. Двоюродного деда, героя войны и танкиста похоронили на этой неделе. Спасибо тебе, Иван Петрович, пишет подозрительная сова. Подозрительная сова, сочувствую. Про поляков. Недавно смотрел фильм «Наши матери, наши отцы». Так там поляки показаны как ненавидящие абсолютно всех, и нацистов, и коммунистов, и евреев. Может, оно так и есть, пишет ПС. Не, ну до определенной степени это, конечно, правда. День Победы внесен в еврейский религиозный календарь, пишет Валерий. Евреи будут праздновать этот день вечно, как Пурим. Они не собираются переворачивать страницу, пишет Валерий. Это, кстати, тоже правда. Это, кстати, тоже правда. Вы знаете, да, что День Победы внесен в религиозный календарь, ну, соответственно, еврейский. Это значит, что все, этот праздник внесен туда навсегда. Ну, у них такие правила. Все, то есть День Победы обязательно будет отмечаться. Что значит героизация? Типа, они хорошие были, пишет Данди. Ну, типа, да, понимаете, у нас есть некоторые страны, вот, где эсэсовцам отдают почести, понимаете, некоторые, разрешают им маршировать, показывать, какие они на самом деле были неплохие парни, понимаете, у нас есть некоторые страны, в которых националистические батальоны, реально националистические, и не просто националистические, а прям нацистские батальоны, например, присутствуют в политике как таковой, то есть военизированные какие-то вещи, они идут в политику, у них, допустим, какие-нибудь шевроны, очень похожие, во всяком случае, на те, которые были у нацистов, у них манера поведения похожа, у них какие-то жесты похожие, у них какие-то слоганы похожи, у них все какое-то похожее, у них идеология какая-то похожая. А некоторые говорят, да что же вы говорите похожее, когда все проще. Она у них и есть такая идеология, это и есть нацисты. То есть, к сожалению, есть определенное желание реваншизма и у нацистов реально существующих. Это, может быть, странно звучит в 21 веке, в 2020 году, что есть нацисты. Ну, серьезно, это же странно звучит, да? Вот, но тем не менее они есть, и у них есть некое желание поквитаться. Ну, это же удивительно, но это так есть. Это так, к сожалению, для нас, для всех. Эстония очень прям любит этих ребят, эсэсовцев, пишет Денис. Пересмотрел вчера список Шиндлера, это просто ужас, что нацисты вытворяли, пишет Рогов. И это еще художественный фильм, Рогов, это художественный фильм. Я люблю документальный фильм, называется «Обыкновенный фашизм». Это старый фильм, советский, но там все, вот он по-настоящему интересен, и я очень ценю этот фильм, и люблю его, и пересматриваю. Не очень часто, но там раз в два года, в три пересматриваю. Я вам советую посмотреть. Там, кстати, такой необычный подход, саркастичный, к этим, к подонкам и к негодяям. И при этом очень глубокое, да, вот это чувствование темы, которое сегодня в современных авторов просто само по себе отсутствует, потому что они это не прошли. А там вот глубоко автор чувствовал, о чем говорит и как надо говорить, в какие моменты надо говорить. Можете посмотреть. «Обыкновенный фашизм» называется фильм. Очень ценный. Кадры там есть из концлагерей. Поэтому, если вы человек впечатлительный, это документальные кадры, не смотрите, не надо. Так, почему-то так мало кто снимает про ужасы в Чечне, пишет Данди. В какие конкретно? Главное не путать национализм с нацизмом, пишет Павел. Да что тут путать? Нацизм – это национализм, только еще и социализм. Нацизм, национал, социализм. Собственно, поэтому в Советском Союзе нацистов называли фашистами, чтобы не подчеркивать их, так скажем, вот это слово «социализм», понимаете? Чтобы лишний раз не напоминать, что нацисты, они еще и социалисты. Они национал-социалисты. Поняли, да? А мы были социалисты. Без национал. Мы были интернационал-социалисты. Ну, то есть, в общем-то, конечно, две идеологии, противоречащие друг другу. То есть, если ты за интернационал, ты никак не можешь быть национал. Потому что ты за интернационал. Такие дела. Вот. Так что, рано или поздно, в любом случае, это противостояние, оно бы случилось. Вопрос, когда. И поэтому вот с этой концепцией, что Сталин тянул время, я, наверное, соглашусь. Еще или смотри, или и смотри, пишешь. Не понимаю, можно посмотреть, а, или и смотри, понял. Или вы правильно написали название или нет? Для поляков враги и те, и другие, частично их можно понять, а вот с украинцами беда, пишет Георгий. Поляков тоже понять нельзя по одной простой причине. Они такое ощущение, ну, давайте так, я приведу вам пример разговора с одним поляком, таким медийным. Сейчас что-то его мало вижу, но тем не менее. Я говорю, вот если бы не Советский Союз, вы ведь что, Гитлера победили? Да, я говорю, и как бы вы его победили? Как-нибудь бы победили. Ну, это вот типичный такой вот, ну, польский ответ, да, гонора много. Как-нибудь бы победили. Нет, вы бы его никак не победили. В этом-то и дело, что вы были, так же, как и мы, славяне, и вы были недочеловеки для них, и вас бы уничтожили просто. А кого-то, ну, отправили бы на работы, кто посильнее, да, а кого-то сразу бы уничтожили. И все. И весь разговор. Поэтому я, конечно, поражаюсь вот этим вот дурачкам на Украине, которые считают, ну, там, маршируют как-то, как Гитлер завещал, выглядят так, как нацисты. Я поражен, потому что они считают, что они бы там где-то что-то при каких-то обстоятельствах остались бы живыми, я так понимаю. С другой стороны, они же кем хотели быть? Они хотели быть надсмотрщиками над территорией. То есть, условно говоря, была бы такая вот эта нацистская Германия, да, и были бы территории, которые нацистская Германия захватила, но где особо там немец не живет. Да, и вот там были бы надсмотрщики из тех, кто раньше, ну, кто вышел из этих территорий. Наверное, на это они рассчитывали. Ну и что это такое? Ну да, понятно. А что за фильм? Повторите, связь прервалась, раз уж... «Обыкновенный фашизм» называется фильм, и очень часто люди используют это словосочетание, не зная, что существует такой фильм. То есть они говорят, это же «Обыкновенный фашизм». А это не просто так. Это, понимаете, это словосочетание не просто так появилось. Вы сами вдумайтесь. «Обыкновенный фашизм». «Обыкновенный». Да, а когда вы смотрите этот фильм, вы понимаете, что это вообще не то чтобы обыкновенные вещи, что это какая-то обыденность. Нет, это из ряда вон выходящее что-то. Настолько, насколько сложно себе представить. То есть человек может превратиться в зверя и в ужасного зверя. Ужасного зверя. Хуже зверя. Человек на самом деле хуже зверя. Вот. Великобритания кинула Польшу, не вступив против Германии, как обещали. Союз тоже намеревался часть Польши захватить, пишет Иван. Не намеревался, а просто подвинул свои границы до той территории, которую раньше Польша у нас отжала. То есть, на всякий случай я напоминаю, что Польша у нас тоже территории отжимала. До этого забирала. Потому что мы до этого распадались, вы же знаете, да, у нас была империя, она распалась. И в том числе мы некоторые территории потеряли. В том числе и те, которые забрали в тот момент, когда Гитлер стал брать Польшу. И мы выдвинулись, по сути, навстречу. Плюс тогдашнее правительство польское, насколько мне известно, сбежало то ли в Болгарию, то ли в Венгрию. По-моему, в Венгрию. Они просто вообще убежали. То есть они все бросили. Не было страны на этот момент, не было государства. А на этой территории, куда продвинулся Советский Союз, внимание, жили украинцы и белорусы. Ну, в основном, да, белорусы. То есть, по сути, как бы вам сказать, это были наши люди. Ну, это были наши люди. И их надо было защитить, потому что их ждала бы крайне печальная судьба под немцами. Крайне печальная, сразу. Понятно, что... Потом их все равно ждала тяжелая судьба, но у них был шанс на выживание, у них был шанс на сражение, у них был шанс на то, чтобы дать бой. А так бы у них не было этого шанса никакого. Это дико известный фильм Михаила Рома. Да-да-да, Эгман, просто не все его знают. Советские все его помнят. Эгман, ну, мы же не только для советского, да, вот бывших советских людей работаем. Есть еще и другие люди, которые, может быть, и не знают о нем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июнь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Балла пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК». Бот нефть бренд 41.98, доллар 69.63, евро 78.06 на данный момент. Слушайте, я хотел еще один момент с вами обсудить, одну новость. Это Домогаров, который гневается на людей за критику Ефремова. Вы, наверное, слышали уже, да, что это, ну, об этом пишут. Если не слышали, то, опять же, я себе забрал это все в телеграм-канал свой, можете смотреть, собственно, сам гневный текст и мой комментарий. Давайте я почитаю вам гневный текст, а вы, соответственно, потом будете делать какие-то выводы, да? Читаю. Пишет Александр Домогаров. «Я понимаю, что навлеку на себя гнев, но, клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты, никакого желания. Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей, лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества, в кавычках, людей, и это ужасно, что произошло. Миша виноват, и судить его будет суд!» Это большими буквами. «И не нужно рассуждать о его жизни, а вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женщиной, да, женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем, почему я, а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей». И вы без лиц на аватаре, прикрываясь страшными никами, Господи, накажи этих существующих, вот так вот. Но не вы, которые делают вещи страшнее. Вот как-то он так пишет, немного непонятно, что он имеет в виду, ну ладно. И живете с ними, и вы смеете осуждать, вы, которые топчетесь на крови. Я завтра опубликую текст из пьесы «Генри и Элен», видимо, да, где величайший Генри Ивлинг, это имя ничего вам не говорит, нужно читать, книги читать. То есть, значит, зритель тупой у Домогарова, это ничего ему не говорит, потому что нужно книги читать. Кстати, почему тогда так много ошибок, если Домогаров так много читает? Ну ладно. «Понимаем, что только богема, в кавычках, их читает, и актеришки, в кавычках, которым пора пойти поработать. Я готов взять любого из читающих этот текст и выпустить его на сцену. Так вот, как он описывает, зрителя». Ну ладно. «Те, кто был на первых двух спектаклях, наверное, помнят, с какой ненавистью Ирвинг обращался к вам, зритель. У меня, — говорит он, — у меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем... Ладно. Ничего хорошего, не ходите в театр, по крайней мере, на мои там спектакли. Я богема, я артист, я вам... Что-то, в общем, я даже уже прочитать не могу, потому что у меня все это закрывается. Я богема, я артист, который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь. Я никогда не буду к вам, зритель, теперь чувствовать уважение». Вот. Вот, прочитал до конца. Он, похоже, тоже коку с алкоголем смешал и написал этот текст, пишет ВВ. Наверное, ВВ, не знаю, при каких обстоятельствах написан этот текст, мне сложно предположить, но я думаю о другом. Вот многие из вас в театр ходят за уважением или в кино. Вы вот ходите, когда в театр и в кино, вы ждете какого-то уважения, то есть от особенного уважения от актера или что? Или вам достаточно, чтобы он просто выполнял свою работу и играл? Ну, играл на сцене того или иного персонажа или героя. Или вам нужно, чтобы он внутри, вот внутренне вас очень сильно уважал? Это первый вопрос. Второй вопрос, если говорить о неуважении актера к зрителю. Ну, я помню, как Ефремов в Самаре пьяный орал в зал. Вы помните? Я помню. Это же есть неуважение к зрителю, насколько я понимаю. То есть, это же вряд ли можно назвать профессионализмом, правильно? А если это нельзя назвать профессионализмом, и если это неуважение к зрителю, то, значит, Михаил Ефремов уже и не актер давно, правильно? Ну, он уже давно, значит, перестал быть актером. Вот, наверное, с того момента, с того выступления в Самаре, скорее всего, да? Тоже вопрос открытый, не настаиваю ни на чем, просто открытый вопрос. Вот. И, ну и все. А, ну и, кстати, я все время удивлялся, как актеры рассказывают о своей сложной работе. Правда, вот мы в театре, там, значит, мы на сцене для вас. Окей, я каждое утро 3 часа веду программу. Для своего слушателя постоянно рву сердце, каждый день сам свой текст, не Ирвинга текст, не кого-то еще текст, понимаете, свой, свой, конкретно свой, вот, а актеры почему-то, это, им кажется, наверное, что у них очень сложная работа, она самая сложная на свете, нет, я не отрицаю сложность работы актерской, да, я понимаю, что не каждый может актерствовать, не каждый способен лицедействовать, не каждый, далеко не каждый. Но вот к чему эта вся патетика, к чему этот пафос? Вы хотите изобразить, что ваша работа такая сложная? Ну идите в шахту об этом расскажите, крикните в шахту, какая у вас сложная работа. Идите к людям в забой и расскажите, как обалденно много вы трудились и как вы свою жизнь отдали. Расскажите летчику Филиппову, что вы жизнь свою отдали, а не получится, он отдал свою жизнь, борясь с террористами. Ну идите, расскажите. Военнослужащим, расскажите врачам, хирургам, как вы трудитесь каждый день. Ну, я вижу, как вы трудитесь. Нос пылесос у вас трудится больше всего, по-моему, нет? Вот такое ощущение. Вот если посмотреть на наших актеров, и вот эта вот истерика. Да, мы богемы, ну ладно, тогда не ходите на мои выступления. Ну, давайте, давайте, уходите, пожалуйста, со сцены, придут новые актеры, это будет новое поколение актеров, они не будут наркоманить, они не будут пить, пьяными садиться за руль. Меня всегда поражали все эти рассказы журналистов из 90-х, как они квасили в редакции. Реально, абсолютно точно вам говорю, вот журналисты из 90-х любили все время рассказывать, как они квасили в редакции. У нас в редакции вообще никто никогда не пьет, потому что это запрещено. Ну, просто запрещено. И никому в голову не придет пьяным прийти на работу, вы понимаете? Ну, никто не придет пьяным на работу в эфир. Никто никогда не придет пьяным. На моей памяти нет ни одного такого примера, чтобы кто-нибудь пьяным пришел на работу, на радио вообще. Что, у нас нет рта, у нас нет желудка, у нас нет пищевода, мы не умеем пить, актеры умеют пить, журналисты не умеют пить. Нет, мы можем выпить вообще-то, точно так же. Но только есть отношение к работе, и этим, собственно говоря, и определяется профессионал. Если ты к работе относишься непонятно как, и пьяным все время, пьяным выходишь на сцену, о чем это говорит? Это говорит о том, что тебе плевать на все, ты никакой не профессионал, и не надо рассказывать о том, что ты жизнь положил во благо всех на планете Земля, а этого не оценили, ах, эти глупые люди. Ну, хватит уже выпендриваться, не нравится, не уважаете зрителя, считаете, что зритель требует от вас какого-то уважения, единственное уважение, которое от вас требует зритель, это чтобы вы были трезвыми вовремя. Вот, и, ну, не опаздывали и трезвыми были на сцене, не забывали текст и доставляли тем самым большое удовольствие от просмотра вашей всей этой постановки. Все, чтобы вы пришли, не матерились в зал, не орали, не уходили, не спорили со зрителем, не, ну что, чтобы вы были в себе. Короче говоря, единственное требование к актеру, чтобы он был в себе, чтобы он был не... обдолбанный всем, чем можно. Простите за это грубое слово. Но правда, в чем еще может уважение актера к зрителю выражаться? Ну, я считаю, что больше ни в чем. Что, он должен выходить и говорить, я тебя, братан, очень сильно уважаю, зритель, братан, уважаю тебя. Более того, я иду, например, в кино, и там, например, фильм. И, например, главная актриса, она феминистка. А я, например, не феминист. И я вполне себе могу предположить, что она меня не уважает как человека. Я же не феминист, то есть я не поддерживаю идеи. Она может сказать, я не уважаю тебя как человека. Вот не уважаю тебя за твои дурацкие идеи. Ты вообще какой-то сексист, я тебя не уважаю. Но мне-то все равно, уважает она меня или нет. Я же пришел фильм смотреть. Она актер, она исполняет конкретную роль. Я-то смотрю не на нее, и меня ее убеждения вообще не волнуют. Я смотрю на образ, который она, например, или он, или кто угодно, актер, реализует в этом кино. Мне все равно, что этот актер вообще обо мне думает, и что он думает о мире. Здесь он просто образ создает, образ. Он изображает там, летчика, он изображает шахтера, он изображает, короче, он изображает людей реально сложных профессий, понимаете, да? Актер изображает это.
Странное дело, странное. И так они обижаются все время, и такие все тонкие. А что такие тонкие? Вы поймите, вы то, что вот это вот все друг другу рассказываете, что у вас какая-то там особенная работа, это не совсем правильно. У вас такая же работа, как у всех, она действительно сложная по-своему, но это работа, это профессия, это ваш заработок, это ваши деньги. Не надо рассказывать про свое какое-то призвание, понимаете? Вам завтра шахтеры начнут рассказывать про свое призвание, быть шахтерами, понимаете? И не сможете вы им обратное доказать, потому что не пойдете вы в шахту, не пойдете вы туда. Хирурги вам будут рассказывать про свое призвание, учителя про призвание, журналисты про призвание. Все сплошь про призвание будут рассказывать. А не хотите как-то попроще отнестись к себе, актеры, уважаемые актеры, артисты? Отнеситесь попроще к себе. Вы просто зарабатываете деньги. Это просто ваша работа. Вы просто другого ничего не умеете. Да, вы это умеете лучше других. Но другого вы не умеете. Вы же не умеете, например, не все актеры умеют даже сыграть какие-то сцены. Им приходится там брать каскадеров, да, заменять какие-то опасные вещи. Не все актеры, там единицы. Том Круз сам за себя все делает. Джеки Чан. Да, у нас, я не знаю, кто-то сделает сам трюки, например. То есть вы не умеете делать трюки, за вас это делают трюкачи, правильно? Вы умеете делать себе грим красивый, чтобы вы в кадре смотрелись нормально? Нет, значит, за вас это делают гримеры, правильно? Правильно. Вы умеете выставить свет на сцене? Нет. Вы умеете сделать постановку? Нет, это делают режиссеры. Ваша задача выучить текст и сделать произнесение текста, ну, натуральным, чтобы казалось, что вы не вспоминаете, а действительно этот текст идет из вас. Ну, хватит выпендриваться-то, но, ё-моё, такая сложная у вас профессия, такая сложная у вас задача. У всех сложные профессии и у всех сложные задачи, понимаете? Ну, у всех. И вот это я отдал свою жизнь на служение вам. Ну, идите прямо сейчас в любую больницу, которая ковид-больными занимается, и расскажите людям, как вы отдали жизнь во благо их на сцене, как вы там умирали. Слушайте, эти внутренние разговоры тусовочные ваши, театральные, внутри, когда вы там сидите, выпиваете, может быть, нюхаете кокаин, а потом едете на машине куда-то, это, наверное, интересно. Но когда вы эти разговоры всерьез пытаетесь нести в массы, это выглядит, как будто бы вы вообще с другой планеты. Вы сумасшедшие, как будто, понимаете? Не делайте этого, пожалуйста. Зачем вам это нужно? Ну, не позорьтесь. Ну, не самая сложная работа у актера. Эмоционально сложная, я понимаю, вы же перевоплощаетесь, да. Но есть люди, да, есть металлурги, понимаете, есть люди там домно, знаете, что это домно? Понимаете, какая там температура, люди там работают, понимаете? Есть подводные какие-то пловцы там, непонятно куда ныряющие. Есть люди, которые работают в канализации, понимаете, они прямо в дерьмо ныряют, есть видеозаписи, в дерьмо ныряют с ключом, чтобы там это дерьмо куда-то ушло. Вы рассказываете про то, как вы отдали свою жизнь. Ну, правда, это дешевый треп. Дешевый. Это профессия, это работа. Профессионал должен профессионально подходить к делу. Он должен быть всегда в кондиции. В любой момент, когда его вытягивают на работу, он должен работать. Вот в чем дело и в чем специфика профессионала. А если вы пьяный, если вы никакущий, если вы то придете, то не придете, то заболели. Вы не профессионал. Вы, может быть, талантливый человек. Но вы не, при этом вы не профессионал. Вы не специалист в вопросе. Вы талантливый человек, от природы, может быть, одаренный, может быть, по каким-то другим причинам. Но вы не стали специалистом, вы не стали профессионалом. Вы раздолбай, вы, понимаете, шалопай, вот такой вот человек, который ничего не может сделать четко. На него нельзя положиться. В какой бы профессии вы ни были, ну, не были. Надо говорить, положили жизнь на алтарь искусства и сгорели на нем, пишет Дмитрий. Ну, вот это начинается, правда, вот постоянно, уже это невозможно. Но это на мой взгляд. Хотя, может быть, я абсолютно неправ, и говорю какую-то чушь. Такое может быть. Но это внутреннее чутье мое, понимаете, это внутреннее отношение, вот к этим всем стенаниям. Ну, правда, вот я хочу, чтобы актеры, которые рассказывают, как они жертвуют своей жизнью, пошли и рассказали это военным корреспондентам. Ну вот военным корреспондентам идите и расскажите, как вы жертвуете своей жизнью, пожалуйста. Расскажите это собровцам, которые против террористов выходят, ну, контртеррористические операции проводят. Идите да расскажите им, как вы жертвуете жизнью. Ну, это прямо интересно будет на это посмотреть. Ну, правда, это очень интересно будет. 7373948, телефон прямого эфира, прям жизнью. Господи. Временем, да, жизнью-то при чем здесь? Идите, не жертвуйте жизнью, пожалуйста, можете вон стулья собирать какие-нибудь, да, мебель, какая проблема? Как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Это Дик, Москва. Вы абсолютно правы. Это
спасибо
надо
большое
признать. Но есть один момент интересный, я вам подброшу.
Да.
Если профессионал работает в бригаде, в коллективе, в объединении, на фирме, и рядом видит, что с ним работает не профессионал, а это так чувствуется, но тот испытывает поддержку руководства только потому, что он чей-то родственник. И ты ему начинаешь делать замечания. А что ты не доучил это, а что ты не дочитал это?
Ну, Ефремов как раз и есть чей-то родственник.
Я про другое говорю, что профессионал и профессионал. Есть профессионал, который всегда профессионал, и есть, которого сделали профессионалом, назначили на данную должность.
Не, ну я не... Хорошо, я попытаюсь объяснить, о чем я говорю. Да?
Я
попытаюсь. Хорошо, я понял. Спасибо большое. Смотрите, я объясню вам. В принципе, профессионал, если говорить, что такое, это человек, имеющий профессию, он профессию выполняет. Я имею в виду, он не мастер, не спец, то есть он не тот, не в полном смысле профессионал, не в полном смысле. И вот эти вот тоже там сынки чьи-то посаженные куда-то, понятно, что это тоже никакие там не профессионалы. Хотя иногда совпадает, иногда бывает, что человек действительно и ответственно подходит к делу, и талант у него есть, и все. Вот. То есть здесь нужно смотреть конкретного человека в конкретных обстоятельствах. Иногда дети даже превосходят своих родителей по какому-то, в каких-то аспектах, в конкретно в той профессии, в которую родители привели своих детей, потому что есть некая династийность. Такое бывает. Хочется вспомнить стихотворение Маяковского «Вам!» и адресовать его зажравшимся актерам, пишет Агафон. Некомпетентный профессионал. Да, нельзя сказать некомпетентный профессионал тоже. Давайте в полноте слово «профессионал» воспринимать. То есть просто говорить не профессионал. Так, кстати, о Юрии Соломине. Нет никакой грязи. Да и вообще о Малом театре мало желтых новостей. Видимо, Домогаров из Малого и ушел поэтому, пишет Валерий. У, Валерий, я вообще не знаю таких тонкостей. Видимо, вы посвящены, ну, то есть вы разбираетесь в вопросе, да, театральном. Я не могу сказать, что я разбираюсь, кто в каком театре. Повторяясь каждый день один и тот же текст, напевая один и тот же маразм, они сходят с ума, ну, видимо, многие уже сошли безвозвратно, пишет Влад Старый. Ну, может быть. Википедия пишет, на заре своего существования богема была маргинальной средой, олицетворяющей собой отказ от норм протестантской этики, культуры труда и прочего, прочих завоеваний христианства. Нет, Синий, он там, понимаете, Домогаров пишет, в кавычках, богема. То есть его так называют богемой. И он с обидой внутри говорит, ах, я богема, хорошо, я богема, значит. Я богема. Но знаете что, вот там, значит, писатель написал, ах, вы же не знаете об этом писателе. Значит, потому что ж читать же надо. Господи, прям сидите, актеры, и зачитываетесь текстами. Я знаю, как актеры читают тексты. Давайте по-честному. Вы читаете ровно свою роль. Ровно в постановке вы читаете свою роль. В лучшем случае вы еще читаете последние слова перед вашей репликой чужие и первые слова после вашей реплики чужие. Но вообще только последние. Последние слова реплики, идущие перед вашей репликой, чтобы вовремя сказать. Ну не читаете вы эти тексты, ну не зачитываетесь вы ими, не читаете вы 500 страниц в день. Давайте не будем здесь сейчас вот, значит, изображать, какие все, значит, у нас чтецы. Актеры. Кто-нибудь, наверное, из актеров, наверное, какие-то единицы, может быть, действительно зачитываются. Но в основной массе используют просто тот материал, который их, ну, как бы, привлекли использовать, понимаете? Ну, то есть, ты Гамлет, ну, и, соответственно, тот, кто Гамлета играл на каких-нибудь поэтических вечерах и на вечерах где-нибудь там у Малахова, будет Гамлета цитировать, понимаете? Потому что он Гамлета играл. Других он уже не процитирует, все. Он процитирует тех, кого он играл. И они берут куски из своих ролей. Ну, естественно, если ты 150 раз повторил одно и то же, ну, ты что-то запомнишь, правильно? Ты, по крайней мере, запомнишь, чья это пьеса, да? Ты же, ну, каким-то образом запомнишь. То есть вот этим не надо выпендриваться, что там актеры очень много читают. Объективно говоря, мы понимаем, что это не так. Ну, и это легко проверить в разговоре практически с любым актером. Все. То есть надо просто выйти за рамки тех постановок, в которых он участвовал, и общеизвестных литературных произведений. На этом все закончится. Вся вот эта вот красота словесная, она прям сразу канет в лету, ее не будет. И вот зачем Довогаров выпендривается? Я не понимаю. То есть, ах, вы не читали? Ну, да, вот, например, а сидят математики, да, и они, например, художественную литературу не читают вообще. И они, например, специальную литературу свою математическую читают. И они, например, назовут вам сотни фамилий каких-то значимых для них людей и абсолютно незначимых для гуманитарного мира. И что, давайте их упрекнем в том, что они идиоты? Давайте. Потому что некий актер играл какую-то роль и запомнил, что он за роль играл, в какой постановке и по чьему произведению эта постановка была. Боже мой, это большое достижение. Не-не-не-не, актерам надо все-таки быть скромнее и вспоминать, что их за оградкой хоронили вот совсем недавно еще. Надо быть скромнее. Правда, я не понимаю, почему скоморохи вдруг в определенный момент стали себя чувствовать богами на планете Земля. Почему они считают, что у них самый сложный, самый важный, самый нужный труд? Давайте я еще кое-что скажу актерам на всякий случай. Напомню, на всякий случай. Вы нужны для того, чтобы развлечь людей. Вы сфера развлечения. И не надо говорить, что вы сфера смыслов. Сфера смыслов – это литература и философия. Вы, конечно, делаете постановки, конечно, и спасибо вам за это большое. Но идти на постановку, не прочитав основной текст, смысла нет. Ну, практически никакого нет смысла, если ты не понимаешь, что происходит на сцене. Соответственно, литература дает смыслы. Со смыслами, внимание, работает режиссер. Режиссер работает со смыслами. А актер, внимание, выполняет те указы, которые ему, ну, то есть приказы, которые ему ставит режиссер, и повторяет чужой текст, учит его наизусть и произносит чужой текст. Своей мысли он никакой туда не вставляет. Это чужой текст. Это тяжелая работа, это требует мастерства. Это, безусловно, требует навыков определенных развития. Но, как показывает практика, у нас некоторые поколениями, понимаете, династиями работают в этой сфере, и как-то у них получается. И вот следующий прям талантливее предыдущего. Найдите-ка мне династии в ядерной физике. Будет немножко, наверное, сложнее, да? Ну, подумайте об этом. Ну, да, на всякий случай. Поэтому что-то актеры зазнались. Я думаю, опять же, это связано с тем, о чем мы говорили, с медийностью. То есть, когда человек получает медийность, когда он обласкан, когда вокруг солнышко светит все время, когда тебя все хвалят, когда тебе говорят, какой ты хороший, да, ты начинаешь вести себя как-то не очень хорошо. А когда ты делаешь что-то плохое, или твой друг делает что-то плохое, делает по-настоящему ужасное, вот, а ты говоришь, ах вы твари, как вы смеете нас критиковать, мы для вас всю жизнь свою вот пашем здесь на сцене. Странное дело, но вообще в целом, если уж вы принимаете так с распростертыми объятиями похвалу, то и клевету, и злобу тоже принимайте так же достойно. Ну а что? Но критику надо принимать или нет, если она обоснована? А она обоснована. Она обоснована, понимаете? Судить его будет только суд. Его действительно будет судить только суд. Но поскольку человек он медийный, поскольку человек он известный всем, люди будут высказываться на эту тему. Люди будут высказываться, люди будут думать. Люди будут говорить, а вы пытаетесь им это запретить делать. Такие дела, ничего не получится. Весь мир театр и все в нем актеры. Пишет Влад Старый. Да, к сожалению, вы не все знаете о ядерной физике, пишет подозрительный Сова. Естественно, я ничего не знаю о ядерной физике. И Домогаров, конечно, к сожалению, тоже ничего не знает о ядерной физике. И, к сожалению, о ядерной физике ничего не знает Ефремов. Но почему-то некоторым из нас, троих, присуще изобразить, что у нас очень сложная профессия, понимаете? А все профессии сложные. Вот. 9.30 новости.
9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И обзор печати, давайте посмотрим, что у нас происходит. Ну да, 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 аргументы и факты пишут, что в журнале «The National Interest» вышла статья президента России о Второй мировой войне, но сегодня вы еще не раз об этом услышите, я думаю, потому что материал появился уже и в российской газете, вы можете почитать, посмотреть. Президент дал свою оценку тем событиям, которые тогда развернулись, и призвал к тому, чтобы не пытались некоторые страны переписывать историю. Посмотрите, мы уже сегодня обсуждали. Финляндия входит в Россию. Вопросительный знак, похоронят ли мемуары Болтона карьеру Трампа. Ну, это тоже материал, видимо, по следам. Вот мы вчера в эфире говорили тоже об этом, да, Болтон там пишет, что Трамп даже не знает, где Финляндия, это часть России или нет, но, во всяком случае, интересовался. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, об этом пишет «Вечерняя Москва». И почему некоторым людям так нравится быть несчастными? Синдром жертвы. Что-то психологическое такое. Это в «Вечерней Москве» можете почитать. Почему некоторым людям нравится быть несчастными? Синдром жертвы. Интересно. Слушайте, я очень задумался даже. Давайте небольшую паузу сделаем. Игорь говорит, почему перестал статистику по вирусу выкладывать? Да уже неинтересно, потому что, Игорь. Ну, потому что оно как-то вышло на одни цифры, и все. Ну что, одни и те же цифры выкладывать, какой смысл? Если будут какие-то изменения, я начну выкладывать заново. Ну, то есть, уж не знаю, как ваше ощущение, да, сложилось. У меня ощущение сложилось, что уже неинтересно все эти цифры по коронавирусу смотреть. Уже нет. Я удивлен, в рекламе призывают беречь природу, а не экологию или астрономию, пишет Жорик. Вообще, кстати, интересная вещь, не экология, не астрономия, а как это же называется? Вот по звездам, когда судьбу предсказывают. Вы слышали сейчас в новостях, наверное, Милонов высказался по этому поводу. Астрология, во, астрология, да? Я вспомнил первый. А что думаете по поводу идеи Милонова? Он говорит, надо бы как-то это все проконтролировать, все эти астрологические прогнозы в изданиях. Вы знаете, я бы развил сразу идею Милонова. Он какой-то, он мягкотелый стал в последнее время, предложения слабоваты. Серьезно, сейчас без всяких шуток. Прямо гнать и прямо вымарывать и уничтожать все эти прогнозы погоды, везде закрывать, ой, не погоды, прости, а погоды тоже, наверное, можно, потому что никогда не угадывать все равно. Все эти астрологические прогнозы, всех этих колдунов, всех этих каких-то непонятных людей, которые там что-то в руке ковыряются, но если не гнать, то обложить их какими-нибудь страшными налогами, страшными, катастрофическими, заведение вот этих колдунской деятельности, да, ведьмаческой, обложить страшным налогом. То есть пускай это будет законно, но это должно так, а вот прям 75% налогов. 75%. И контролировать их деятельность изо всех сил. Пускай деньги в бюджет идут. Да потому что это невозможно. Это же лохотрон, существующий столетиями, а? Я верю, даже тысячелетиями, наверное. Я верю гороскопам, только которые по пятницам в российской газете, пишет Григорий. Теща моя пишет каждую неделю гороскопы для одной желтой прессы. Платит ей 3-4 тысячи. Она не астролог, пишет Роберт. Смешно. Разжигаете ненависть к социальной группе, пишет Толя. Это похоже на ненависть? Я что сказал, их надо убить? Я сказал, гнать их из этих изданий. Гнать их из этих изданий. Это не ненависть, это абсолютно четкая необходимость. Либо обложить огромным налогом, потому что они шарлатаны, это всем понятно. Нет ни одного человека, который, хотя, наверное, есть, нет ни одного здравомыслящего человека, который скажет, что астрологи – это не шарлатаны. Ну, астрологи – это шарлатаны, я понимаю, это все из тех времен, когда заряжали воду, понимаете, да? Вот эти все экстрасенсы, астрологи – это прям все можно выкидывать с телевидения, с радио, из газет, из журналов, и мир наш хуже не станет, лучше станет, лучше, свободнее будет дышать, и в интернете их сразу блокировать, сразу вообще. Бесполезные это все люди, нет от них пользы, пускай занимаются чем-то другим. Потому что они понимают, что они просто пудрят мозги всем остальным и за это получают деньги. А есть доверчивые идиоты, и они готовы за это деньги платить. Вот. Давайте не будем потакать доверчивым идиотам, и давайте не будем давать... Давайте не позволим зарабатывать мошенникам на доверчивых идиотах.
Вот у меня такое предложение. Я поддержу Милонова и усугублю его позицию. Вот честно. Вы так и до Малышевой доберетесь, пишет Дмитрий. Ну, извините, Малышева имеет образование, во-первых. Во-вторых, вам, конечно, может быть, не нравится форма, в которой она подает ту информацию, которую подает. Но с медицинской точки зрения, по-моему, к ней претензий особо не было. Но хотя, иной раз она выступает и как вирусолог, и как прям человек, разбирающийся во всех сферах медицины. Но она популяризатор от здравоохранения, поэтому понятно, что она... Говорит так, чтобы было понятно, да, всем. А помните мужика, который махал руками на экране телека, вытаскивая какую-то сущность, пишет Михаил. Конечно, это астролог и там какой-то экстрасенс Алмаз. Какое-то ощущение есть сейчас внизу живота? Да, какой-то вот холодок. Ну, у вас там сущность в виде гномика, сейчас я все это почистю, да. Еще какие-то жалобы есть? Да, да, я до сих пор жу над этим. Он, кстати, до сих пор работает, этот Алмаз. Серьезно, он уже взрослый мужик, он до сих пор работает на каком-то там телеканале, и до сих пор ему звонят какие-то люди, да, спрашивают про сущность в виде гномика. Астрологи для некоторых людей как плацебо. Услышал человек с утра, что день будет удачным, и с другим настроением идет на работу. Можно перекреститься, в принципе, какая разница-то, а? Глоба даже на федеральных каналах выступает. Но это прям вообще ужас, на мой взгляд. Но он и выступал, я помню. И вот Павел Глоба, это я, то, что я запомнил из, наверное, это 90-е или это начало 2000-х уже было. Прямо прогнозы от Павла Глобы, прямо лицо и прямо на федеральном канале. По-моему, на первом вообще было. Это мрак вообще. Сейчас задуматься, мрак. На полном серьезе всей стране рассказывать астрологический прогноз с экрана телевидение, ну, это ужас, конечно. Ну, и вообще там центрального канала. Давайте назовем центрального, не обязательно федерального. Центрального. Ужас, ужас. О, да, Мэй Браун живет, пишет. Хватит покушаться на святое. Вы видели, как полстраны замирает у телевизора, когда идет астрологический прогноз, пишет стратегический инвестор. Я не видел, но мне страшно это представить даже, да? Говорят, бывший президент Чувашии неожиданно помер. Почему? Он ожидаемо, и он не президент, потому что президент есть Россия, а президента Чувашии нет, есть глава республики. Вот. И да, помер, и не неожиданно, а двусторонней пневмонии, и давно он уже ей болел, в общем-то. Поэтому неожиданность здесь не самая большая. Есть один тип, который мертвую воду рекламирует, пишет Григорий. Да, неужели? Никогда не слышал. А Хиджакова после того, как снялась в фильме Серебренникова, изображая жертву, до сих пор отойти не может, пишет Григорий. Что там с богом Кузи и теща волнуются? Они же, по-моему, секты признаны, нет? Алан Чумак, пишет Федор. Ну, это что-то совсем старое, да? Это какая-то такая классика. Наверное, даже еще позднесоветская. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Сегодня вообще, алло, конечно, благоприятный день для дев. Алло. Да, пожалуйста, доброе утро, говорите. Алексей. Да, говорите. Да,
но вы знаете, все эти шарлатаны нужны были, когда страну разваливали, грабили, чтобы народишку успокоить. А мы как бы буратинки наивные.
Подождите, а вы по знаку зодиака кто?
Поэтому и власть и пускала этих шарлатанов.
Подождите, а вы по знаку зодиака кто?
Я по зодиаку? А зачем мне зодиак? Я человек Божий, меня Господь родил, когда надо. Какой вас день, не... я знаю.
Вы молодец, я вас не подловил, я вас, вы молодец. Хорошего вам дня. Понимаете? С хорошего вам дня, да. Спасибо, спасибо большое. Ну, конечно, это деньги. Конечно же, в определенный момент мы перестали следить за тем, что идет на экраны, на радио, еще где-то, лишь бы заработать деньги, да. Но, может быть, пришло время как-то немножечко подкорректироваться в этом смысле. Я давно уже говорю, что всех любителей теории заговора с телевидения надо убирать. Ну, вот эти вот все теории заговора постоянные, это же невозможно, понимаете? Ну, это невозможно. Нет, я не против рассмотреть теорию заговора как теорию заговора. Ну, пожалуйста, мы можем это рассматривать. Пожалуйста, можно об этом рассуждать. Откуда, почему? Почему вообще люди так думают? Можно. Но когда это на голубом глазу, как истина в последней инстанции, подается просто. А вы знали, вообще-то, и там, и самое главное, и вот. Ну, примерно такими вот голосами это все говорится. Вот. На самом деле, сейчас, да, на самом деле Дональд Трамп давно уже мертв. На его месте двойник. Смотрите, вот мочка ушей Дональда. Что ты несешь?
Ну, есть люди, слушают, ну что, смотрят, деньги капают, капают.
Кстати, копейки уже, по сути-то, но капают. Для всех с телевидения можно убирать. До всех, пишет Панк 13. Ну, да, но они же в интернете теперь, понимаете? Тоже это большая проблема. Но, может быть, телевидение в каком-то смысле могло бы получить какую-то такую новую эксклюзивность, да, в виде выверенности той информации, которую телевидение дает. Но пока этого точно не происходит. Почему? Потому что, наоборот, у телевидения, как вы понимаете, стареющая аудитория, молодежь больше сидит в интернете. И, ну, уже поздно, короче говоря. Откуда брать вот эту новую здравомыслящую аудиторию? Непонятно, откуда брать. И, соответственно, идет... Я просто, простите, я первый раз в жизни недавно посмотрел вырезку из программы «Давай поженимся». Ну, просто нарезку. Не вырезку, нарезку. Монтажную, просто нарезкой. Разных моментов, драк каких-то. Ну, что вам сказать? Ну... Мне нечего сказать. Я вот честно вот вам говорю, мне нечего сказать. Я русскими словами могу, но мне придется сейчас мучиться. В общем, это ужасно. Давайте так, это катастрофа. По-настоящему неимоверная, ужасная катастрофа. Вот, все, мне больше сказать нечего, если прям по сути. Такое показывать и уж тем более снимать нельзя. Просто нельзя. Ну, нельзя. Никто не должен это снять. Не то, что я запрещаю. Внутренний человек должен противиться съемкам в таких проектах. Вот просто нельзя. И я так понимаю, что на всех каналах есть подобные проекты, да? Ужас, ужас. Извините, я не нападаю персонально на Первый канал. Там, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я просто говорю, что я не могу. Это ужасно. Я посмотрел, мне прям обидно. Обидно за все. За всех. За всех. За съемочную группу, потому что они вынуждены это снимать. Вот это. За тех, кто ведет, мне обидно очень сильно. Потому что я понимаю, что люди, наверное, ну, гораздо умнее, чем требуется для этой программы, за людей, которые туда приходят, потому что там, ну, это, я так понимаю, они актерствуют, правильно? Не может же быть, что это такие прям совсем конченые люди вот бывают на свете, правильно? Это они актерствуют, наверное. Вот, за все обидно. За канал обидно, который вынужден вот это показывать, потому что это, наверное, дает цифру. За зрителей обидно, которому это интересно. За все, вот как... Очень страшно, страшно мне, понимаете? А год какого животного, разве не ересь? Каждый раз ржу, когда, например, говорят, наступает год железного оранжевого дракона, и поэтому Новый год надо встречать в оранжевом металлических трусах и есть что-то огненное, например, перец чили, пишет Сергей. Сергей, я это всегда воспринимал как, ну, некий прикол, ну, как-то разнообразить жизнь, вы понимаете, да, ты придумываешь сам себе как-то вот разнообразить жизнь. Я это всегда как прикол. Если это кто-то воспринимает как, ну, действительно руководство к действию прямое, то и выполняет его, то мне, конечно, странно это. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Тамара. А нельзя Тамара. Пару слов по поводу вот актерской истории, вот то, что было в первом получасе? Ну, два слова, можно?
Вам? Или мне? Или кому?
Нет, я хотела, просто вы сейчас говорите о всяких знаках, а я хотела вернуться к началу этого вашего эфирного времени.
Вряд ли нас тогда поймут, вы уж простите, да, у нас же люди постоянно подключаются, отключаются, вы уж простите, не нужно лучше возвращаться. Давайте лучше в следующий раз, хорошо? Хорошо? Да, договорились? Я просто не слышу ответа, не знаю, может быть, вы убрали, вы не дали мне договориться, слушайте. Я, Хироюки Тагава приходил Гузеевой, пишет Валерий. Ну, Хироюки Тагава – это крутой чувак, это же шансон. 7373948, телефон прямого эфира. К нему вопросов никаких нет. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Борис Семенович меня зовут.
Пожалуйста, Борис Семенович.
Алексей, а вот у меня такой к вам вопрос. А вы хоть раз в жизни, хоть с одним экстрасенсом беседовали или сталкивались? Ну, вот так вот, вживую.
Я сейчас пытаюсь вспомнить. Не знаю. Наверное,
а вот попробуйте. Я думаю, что ваше мнение, скажем так, изменится в этих всех делах. Потому что экстрасенсорикой занимались очень серьезные организации с очень серьезными учеными.
То есть вы встречались с экстрасенсами в жизни?
Да я не просто встречался. Например, одним из моих учителей был директор Института общей физиологии Академии медицинских наук.
И он был экстрасенс?
Он не просто был экстрасенсом, он меня обучал, скажем так, отдельным моментом экстрасенсорики. Еще были учителя с профессорскими званиями.
Тогда у меня к вам вопрос. О чем Давайте. Я сейчас думаю?
Ну, я вам сразу скажу, что я никогда не взял ни с кого ни копейки, поэтому вот не, тех, кто на этом наживается, я осуждаю.
А я вот, кстати, никогда никому не давал ни копейки за это, поэтому мы с вами подходящие в этом смысле. Люди для эксперимента. Эксперимент, вот смотрите, о чем я сейчас думаю? Как думаете?
Ну, вы знаете, для того... Вот это я сложно, вам скажу, да? Так, условия для того, чтобы был удачным эксперимент или действие экстрасенсорики. Значит, должен быть определенный настрой перцепиента и индуктора, то есть, вот, допустим, вас и меня. Должно быть... Вот вы осуждаете астрологов, а это очень серьезное дело, потому что влияние планет на нас и звезд, оно, извините меня, доказано учеными. Вот. Плюс к этому должно быть состояние Солнца определенное, Луны и так далее, и так далее, и так далее. Ну, плюс
короче, место обязательно. В какой момент вы бы могли вот сказать, о чем я думаю? То есть вот в какой? Что нужно для этого?
Вот, кстати говоря, вот о думах это хуже всего. Почему? Потому что экстрасенсорика – это воздействие на клеточном уровне передачи информации от индуктора к приемнику, к перцепиенту.
Понятно.
А мысли несколько другое, понимаете?
Хорошо, а что тогда, вот скажите, что вы можете вот, ну, показать нам какой-то навык, вот чтобы мы поняли, и вот как это, что-нибудь продемонстрировать можете?
Ну, вы знаете, по радио это тяжело, плюс тяжело, к этому нужен определенный настрой. А вот вы смотрели слышали, наверное, о Вольфе Мессинге. Вы считаете, что это все туфта?
Разрешите, я не знаю, я не буду давать оценку. Я сейчас вот, разрешите, я попробую в роли экстрасенса.
Ну, давайте.
Вы говорите по телефону.
Я говорю по телефону, да, с вами. Вы молодец. Алексей, ну вот, понимаете, я вам советую, хоть один раз, ну, встретьтесь с экстрасенсом. Вот не с тем, который берет деньги, который принимает по часам, это безобразие, потому что по часам вообще экстрасенс не должен работать. Я вот, например, у всех своих пациентов всегда исследовал на восприятие, то есть как он меня воспринимает, потому что можно не только пользу принести, но и серьезный вред, если это не вовремя сделать.
Я, кстати, я чувствую, спасибо вам большое за звонок, что нам звонит Михаил. Сейчас, если взять любой звонок, скорее всего, это будет Михаил. Алло, это Михаил?
Доброе утро, Вольф Мессинг у телефона. Алексей, здравствуйте.
Михаил, значит, вас зовут Михаил, дайте я угадаю.
Совершенно верно.
Михаил, вы живете в Подмосковье, правильно? Правильно?
Удивительно, как? Но это мы могли узнать.
Михаил, подожди секунду. Михаил, мне кажется, или вы критически относитесь к Советскому Союзу?
Потрясающе, Алексей. Ну, вам нужно срочно открывать шоу. Вы знаете, Алексей, странно, я в раннем детстве своем был на представлении Вольфа Мессинга, ходил со своей мамой. Это я еще застал те времена, когда он выступал. Конечно, Мессинг фигура уникальная, но все равно 99% это легенда о Вольфе Мессинге. Легенда, в которой реализуется многотысячелетняя мечта человека о сакрально-метафизическом, о влиянии, который может оказать некий теплород, некое пространство, которое науке никак не поддается изучению науки. Мы вынуждены констатировать, что если мы на сегодняшний день наука, серьезно изучавшая это явление, ни разу не получила ни одного доказательства, будь то Нинель Кулагина, знаменитая тоже в 60-х годах, будь то тот же Вольф Мессинг, множество было опытов, с этой самой сенсорики. Надо констатировать, что пока мы не имеем научного подтверждения, потому что это в чистом виде область, может быть, когда-нибудь что-то откроется. Мы должны сказать, что этого нет. Как, знаете, пошутил, вернее, не пошутил, а в реально в газете. Это то же самое касается астрологии. Как в газете было сообщение, что астролог стал жертвой мошенников. Понимаете?
Михаил, я, пока вы говорите, я еще вот пытаюсь уловить вот эти тонкие, да, нити, которые от вас идут энергетические. У вас недавно какие-то проблемы были с насосом, насколько я вот чувствую, да? Я его угадал?
Потрясающе. Ну, вам могли это, может, позвонить кто-то, мои враги, доложить, да? Насос при... При ямке 20 лет прекрасно работал, немецкий прекраснейший насос, но и он не выдержал. Пришлось менять его сейчас. Вот. Кстати, пришлось российский купить, потому что все-таки немецкий российский намного дороже, да его не было в этот день. Удивительно, у вас невероятные способности. Я еще несколько слов хочу сказать. Дело в том, что вот эти вот явления... которые они лежали как раз, вот эта тяга незабвенная, какая-то неосознанная тяга к прекрасному, непознаваемому в свое время, в прачеловеке, в той темной орде, которая предшествовала нашему времени ранее, и стала причиной появления религии, всех религий. Надо, никогда это нельзя разъединять. Религия – это и есть стремление к сакральному, метафизическому, в полной уверенности, то, что бытие наше ничего не представляет
тяжело ничего. Тяжело атеистам, тяжело, что ж говорить.
Существенного рядом с вечной жизнью. Тяга к вечной жизни, это просто страх человека перед смертью. Это естественно. Конечно. Мы с вами его тоже испытываем. Так и с этим делом все. Вот нужно искать какие-то области непознаваемого, чтобы отвлечь себя от самой страшной финальной тайны конечно, смерти. Вот конечно, и все.
Конечно. Спасибо огромное, конечно, Михаил, за звонок. Спасибо. Вам. Спасибо, до свидания. По России один нет такого уж, там все прилично, более-менее, но скучно, пишет Павел. Да? Я просто очень мало смотрю телевизор, и я там больше вам скажу, я и не смотрел телевизор, мне просто подборка на глаза попалась. Я в определенный момент начал смотреть драки на телевидении. Вот мне просто драки на телевидении. И, ой. Но в этом смысле, конечно, никто никогда не переплюнет Джерри Спрингера, у которого, в принципе, шоу было построено на драках. Это такой американский шоумен. Вот у него якобы ток-шоу. Наши к этому идут. Ну, там просто все время какая-то мясорубка. Просто человек заходит и сразу бьет в лицо кому-нибудь. Обязательно. То есть такая вот история. И этим он прославился. Наберите, Джерри Спрингер. Да. Так, что еще? Программа «Окна», пишет подозрительная сова. Да, была такая программа, была. Но чувствую сейчас... Секунду. Какие-то колебания... Да, вы хотите мне рассказать о том, где вы едете и что видите?
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Сейчас позвонит человек, пожалуйста, да, и мне кажется, его имя будет начинаться на букву Г. Давайте проверим. Алло, здравствуйте.
Алексей, ибо верую. Ну, вы понимаете, это, конечно, уже ваш, видимо, звездный час.
Спасибо огромное.
Мошенник.
Вас зовут Гурген.
Совершенно верно. Мошенник становится жертвой астролога. Алексей, вы знаете...
Вы знаете, в чем проблема? Я вас взял вот за 15 секунд до новостей. Как мы поступим? Давайте после новостей просто звоните и все, и вернемся.
Безусловно.
Хорошо. Спасибо большое. Сейчас новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 7 минут, пятница, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 3 балла, пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Евро 78.03, доллар 69.59, нефть Brent 42.07. Ну вот мы говорили про всяких экстрасенсов, и просто Милонов сказал, что их нужно гнать. Ну, не то чтобы гнать, да, как-то он там их ущемить решил. Ну, я вообще не понимаю всех этих экстрасенсов, считаю, что это шарлатаны сплошь. И вот Гурген позвонил, я обещал, что после новостей дам возможность ему высказаться. Пожалуйста, Гурген, высказывайтесь.
Доброе утро еще раз. Да, Алексей, ну, понятно, на букву «Г» это ясно. Мы все немножечко на
как
букву
«Г». Нет, я-то точно.
Ну, видите, нас вот это отличает, но мы, по крайней мере, этого не скрываем. Как минимум от аудитории. Обратите внимание, что замечательный человек, который вам позвонил, употребил два таких замечательных слова: перцепиент и индуктор. Алексей, вы как-то воспроизвели психиатрический термин. Боже мой, как же это? А, индуцирование бредом.
Да.
Совершенно верно.
Да.
Это вот из двухтомника Тиганова, я просто штудировал некоторое время по специализации, так сказать, да. Алексей, об эзотерике, значит, вот о всех этих замечательных вещах. Сергей, светлой памяти, подразделял, вернее, скажем так, он опирался на какой-то источник, характеризующий телеаудиторию. Что это такое? Это возраст 55+, пол
даже,
в основном,
наверное, уже
женский, и образование в основном среднее.
Да.
Поэтому, видите...
Алло, Гурген? Гурген, видимо, сказать должен был что-то, какую-то правду. И, как вы понимаете, тайное правительство сейчас Гурген убрал. Но, на самом деле, если перезвоните, то пожалуйста. Но у нас, видимо, прервалась связь. Я вот не знаю, у нас вовсе прервалась связь или только с Гургеном. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, и говорит МСК-бот Телеграм. Мы как, мы вообще живы или нет? Мы здесь или нет? Мы в эфире или нет? Мне бы хотелось понять. И если да, то тогда давайте брать дальше звонки. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, я надеюсь, мне
Гурген,
мировая закулиса даст договориться в этом отношении.
Да, это Бильдербергский клуб в любом случае. Либо
между прочим, да, а я марлезонский балет без подтанцовки.
Гурген, вы второй раз прерываетесь уже. Это даже странно, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ха, не дают нам мировая закулиса договорить с Гургеном. Еще раз здравствуйте, Гурген.
Алексей, я приношу всяческие извинения за аэропорт в городе Кубинка, видимо, который рядом со мной, а также знаменитый инфекционный центр против ковида в деревне Голохвастово.
Нет, Гурген, сегодня, я так понимаю, договорить у нас никак не получится, потому что прям беда со связью. Может быть, я предложу дописать, а я прочитаю. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Давайте я вас немножко напугаю. Вячеслав, психолог Москва.
Уже страшно.
Ну, помните, я не знаю, вы не помните, я сам только вот увидел анонс. У нас недавно сериал показывали про мошенников, которые молодые были, что они притворялись экстрасенсами.
Ага.
Вот. И, ну, в конце концов, у одного там произошло то, что он начал действительно сам, образно говоря, стал экстрасенсом.
Да.
Неожиданно для
тебя. Я не помню такого сериала, но...
Ну, вот современный совершенно сериал, так что будьте осторожны, Алексей. Вообще, если по делу, то мы, наверное, все по-своему экстрасенсы. Я думаю, каждый человек в момент какой-то в жизни бывал, когда интуиция, да, это у нас так называют.
Вот спросите меня, что будет дальше.
Что?
Вот спросите, что будет дальше у меня.
Что будет дальше, Алексей?
Все будет только хуже.
Ну, это смотря с какой стороны посмотреть.
Смотрите, мы состаримся. Понимаете, да?
Опять вы так сказали. А знаете, каждый человек прекрасно, что мы можем пройти все этапы человеческого развития, в том числе и старость.
Но в будущем мы все равно все умрем. Вот какое дело. То есть это какая-то печальная история.
Опять-таки можно переделать, Алексей.
Наконец-то мы умрем или как?
Нет, это просто то, что это интересно, то, что мы умрем, из-за этого мы к жизни по-другому относимся, более серьезно.
Ну, я бы не хотел так серьезно относиться к жизни. Хотелось бы, конечно, вечно. Просто вот так вот абсолютно, ну, несерьезно.
Ну, тогда к эзотерикам, а не про вечную жизнь или к религии. Оно, да, они вам все пообещают.
Я жду, когда они позвонят мне и какие-то услуги предложат конкретные. Спасибо вам большое. Душа вечна, пишет Марыч. Спасибо большое за звонок. Кто будет в понедельник вести передачу «Отбой», знаете? Пишет Григорий. Нет, ничего не знаю, Григорий. Если что-то вам по перестановкам в эфире, по программам, это, конечно, вопрос более к главному редактору, чем ко мне. Я отвечаю конкретно за свой эфир. Ну, то есть, если мне какие-то изменения в эфире будут, и вы меня про мой эфир спросите, я вам отвечу. Про остальные эфиры ответить нечего. Но я думаю, что это все будет классно в любом случае. Вам будет о чем поговорить и с кем поговорить. Правильно? Правильно. Интуиция – подсознательное принятие решения, основанное на накопленном опыте. Пишет Валерий, подсознательное накоплено на накопленном опыте. То есть ты просто принимаешь решение, исходя из того, какой у тебя был опыт, при этом, может быть, не сильно долго рассуждая. Ну, то есть ты видишь, например, перед собой что-то, и тебе даже думать об этом не надо, ты понимаешь, как действовать. Ну, что-то такое рефлекторное уже практически получается, да? А так, то, что все будет хуже, это моя мысль. Вот вы уже и мысли воруете. Настоящий шарлатан, пишет стратегический инвестор. Стратегический, подождите, это не ваша мысль, что все будет хуже. Это не ваша мысль. Я точно знаю, что до вас ее тоже высказывали, стратегический инвестор. Так что давайте так, мы воруем наворованное. Постмодернизм, понимаете? А вы третьим глазом воспользуетесь, может быть, почувствуете изменения какие-то в эфире, пишет Юрий Радаев. Я даже не знаю, о чем вы намекаете. Иногда можно присниться нечто, чего ты не знаешь, и что реально где-то произошло, пишет 51-й. 51-й, ну, чисто теоретически я могу себе представить, что любой человек, даже в вашей голове, который каким-то образом возник, да, в вашем подсознании там, и приснился вам во сне, на самом деле существует, просто потому что на Земле более 7,5 миллиардов людей, и, наверное, где-нибудь и когда-нибудь это что-то совпадет. Ну, как-то так. Последние программы классные, живые, спасибо, пишет Жорик. Пожалуйста, Жорик. Вообще, любил всегда оценку «живой». Да, он такой живой. Ну да, ведь, да. Все будет лучше, но со временем, пишет Сергей. Да, сейчас нужно подзатянуть пояса, я добавлю только от себя. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, пожалуйста, говорите.
Ой, я попала. Я хотела вот по поводу астрологии немножко защитить и...
Защитите, пожалуйста, астрологию. Она нуждается в ней.
Да, а вот что вы скажете на влияние Луны, приливы и отливы на планете Земля, вы слышали, да? Океаны приливают, отливают из-за притяжения Луны.
Да.
Вот что вы скажете на это?
Я скажу, что у Луны есть притяжение. И это влияет в том числе и на приливы и отливы, да.
Садоводы сажают также, да, по фазам Луны.
Ну, логично.
Это тоже как-то влияет.
А при чем здесь астрология? Это астрономия. Астрология. Ну, то есть, предскажите мою судьбу по звездам, понимаете? Астрология. Вас сегодня ждет удачный день.
Ну, почему же, когда детально по времени вашего рождения просчитывается, я считаю, что это имеет место быть, это действительно учение, которому больше 2000 лет, например, даос, фэншуй,
да я вас более чем уверяю. Как вот это прямо можно сейчас отрицать? Смотрите, прямо сейчас мы берем и предполагаем с вами, что есть человек, и второй человек среди наших слушателей, просто я думаю, что исходя из вероятности, такое должно быть, которые родились вообще в один день. Мы сейчас можем каким-то образом попытаться их найти, этих двух людей, и рассказать, попросить их судьбу. Она будет разной.
Нет, она будет разной, потому что разная семья, потому что разное время, минуты, да, это тоже влияет. Нет, есть действительно похожие, но все равно это все индивидуально.
Так.
Ячейка семьи, а опять же, ну вот дома, да, расположение, ну вот,
я на самом деле... Расположение дома?
Нет, расположение дома, фэншуй, вот это все, энергия, понимаете, земля крутится, и ну, как бы метафизика, ну, как бы вот эта энергия, она заходит.
Абсолютно. Заходит.
Заходит, обнуляется.
Заходит в дом.
Идет нам какие-то энергии.
Обнуляется даже? Потрясающе. Ну, как, я с вами согласен, все. Как вам такое? Вы меня убедили. Я не нахожу аргументов в этом споре.
Хорошо.
Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо. Я читала, что снятся только те люди, которых вы когда-то видели, вы можете их не знать, но где-то видеть в толпе, по телевизору и так далее, пишет Елена. Ой, Глоба радуется. Фэншуй, расположение могил в Китае, пишет 5 копеек. Земля крутится, лавешки мутятся, пишет Дима. Алексей, она все перепутала, пишет Михаил. Да вы что? Я думал, все так и есть. Астрология вещает очевидное, подходящее любому в той или иной степени. Иринка пишет. Ну почему, Иринка? Ну а если вот прям с даты рождения, до минуты, до секунды, все они могут предсказать. Ну как это можно отрицать? Ну вот докатились, Земля оказывается не плоская, да еще и крутится, пишет Жорик. Ну да, вообще, конечно, вот эти шаролюбы, да, тоже рассказывают нам. Земля-то плоская, какая астрология? А? О чем вы нам вообще лепите тут? Земля плоская, звезд нет, это просто прилеплены. На небесную твердь прилеплены, понимаете, там какие-то светлячки. Светлячки просто прилеплены, и все. На этот купол. А? Это уже нумерология, пишет Владимир. Садоводы сажают, когда ретроградный Меркурий, причем тут вообще Луна, пишет Григорий. Нет, ретроградный Меркурий что-то другое. И он закончился, по-моему, ретроградный Меркурий. И говорили, что когда он закончится, будет все классно. А он закончился, и коронавирус начался. Что-то такое, я помню, говорили. А микроволновки же вредные. Мне очень интересно, нужен эксперт, пишет Константин. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля, здравствуйте. Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло?
Да.
Да, а вот такой аргумент к астрологии. Вот, например, если взять, вернее, против астрологии. Если взять даты рождения и гороскопы пассажиров разбившегося самолета, да? Там да. У них, наверное, там у одного будет это прибыль, у другого любовный успех. А окончилось все одинаково. Это как астрология объясняет?
Да, кстати, вот вы интересный вопрос задаете. Кажется, у нас появился аргумент с нашей стороны в группе выступающих против этой астрологии, да? А как это объяснить?
Нет, вообще, то, что это грех и все такое, это все понятно. Но даже с чисто логической точки зрения, это не все стройно вот с этим. То есть она не все объясняет. Ну, всего доброго, до свидания.
Спасибо большое. Вот вы, Алексей, например, типичная дева. Просто образец девы, пишет Лина. Да вы что, Лина? Да вы что? И что это значит? Мне просто интересно. Ну, как бы, какие прогнозы на сегодняшний день у девы? Но был один, кому не повезет, он перевесил всех остальных, пишет Константин. Да, а то, что самолет тяжелее воздуха и летает, никого вообще не удивляет, пишет Дима. Объясняю. Недобрый выступает в роли астролога. Просто оцените. Он говорит, объясняю. Дерьмо случается. Магнитотрон в микроволновку изобрел Грейнахер Генрих. Что это за... Реально такая фамилия, что ли? Подождите секундочку. Подождите, я был не в курсе. Я сейчас посмотрю. Вы сейчас не шутите? А нет, смотрите. Генрих... А, почему Грей вы написали? Вы Грей написали. Он не Грей, он Грай. Он Грай нахер. Тоже, конечно, так себе звучит. Ну ладно, ну буду изучать. Я не знал. У меня вот здесь вот швейцарский физик поставил исходные эксперименты и развил теорию магнетрона. Пожалуйста, магнетрона. Разработал умножитель Грайнахера. Грайнахер был единственным ребенком в семье сапожника Генриха Грайнахера и его жены Паулины. Ничего себе. Оказывается, и в школе можно заинтересовать наукой. Смотрите, да? Задумайтесь. Вопрос
к астрологам. Если Луна в пятом доме, то почему это должно быть интересно жителям других домов, пишет Паек. Нет-нет, в пространстве вариантов возможно все, абсолютно, пишет шеф-комендор. Шмель с точки зрения науки вообще не может летать, пишет подозрительные слова. Странно, что люди верят в Бога, но не верят, что Бог может дать дар предвидеть, пишет Михаил. Тогда, получается, они пророки, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Меня зовут Эдуард, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите, мне бабушка еще рассказывала.
Бабушка?
Да, когда я был маленький, что начнется все это представление, закончится хорошая жизнь, вот, и погибнет государство, и это придет мечем. И как раз пришел Мечин и Горбачев и развалил наше государство. Разве это не правда?
Это правда.
Вот видите, а вы отрицаете.
Нет.
Все.
Спасибо. Спасибо огромное. Есть вещи, которые наукой необъяснимы, задается вопросом Константин. Конечно, есть. Генрих Гейне по-немецки Хайнрих Хайне. Так что мне объясняют, что, в общем-то, правильно читать, как... Ганрих, нет, Генрих Грейнахер, да. Ну это что такое? А может быть он Грейнахер? Вот он, наверное, Грейнахер. Давайте такой вариант. Я и буду использовать. Он более благозвучный. Как интересно. То есть человек, который изобрел магнетрон, а магнетрон лежит в основе... как это называется-то? Микроволновой печки, да, вот этой вот микроволновки. Его фамилия Грейнахер. А микроволновка греет? То есть в этом смысл? Серьезно? Ладно. Я все-таки думаю, что он Грейнахер на самом деле. Я думаю, что он Грейнахер. Фу, аж вспотел, а? Ужас какой. Фу, с картами проще, чем со звездами. Казенный дом, пиковый интерес, дальняя дорога и так далее, пишет Иннокентий. Почитайте, кто такой Альберт Великий и что он говорил о будущем 500 лет назад. Все исполнилось, и он писал не замысловато, а просто понятно о самолете-роботе, пишет Майкл или Михаил. Гоголь вообще-то хохоль. У него был брат... Все, перестаньте, пожалуйста. Прежде чем садиться в самолет, нужно изучить его самолета-гороскоп, пишет Серк. Слушайте, да, нам придется... Скорее бы новости, пожалуйста, скорее бы новости. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Тема экстрасенса, да, еще?
Да, да.
По жизни общался и с теми, и с другими, то есть и с людьми, которые обладают подвижной психикой, и людьми от науки. И сталкивался с непониманием, собственно, вот этих...
Подвижная психика – это какая? Это когда... Может, человек с ума сойти?
Это когда мы верим в то, что звезды нами управляют, это когда верим в предсказания, карты, всякие там...
Какое вы красивое придумали словосочетание, подвижная психика. Я буду пользоваться, пожалуйста.
Спасибо, да.
Да, говорите еще.
Вот,
да,
значит, да. Суть-то в чем? В том, что в науке можно, скажем так, говорить о каком-то вот подходе, когда мы там 100 раз бросаем ложку на пол, а 100 раз она падает. И мы говорим, что предсказываем, что ложка будет падать, потому что есть гравитация. То есть мы же не знали, что раньше гравитация есть, просто там придумали, что вот она есть, и ложка падает. А вот у людей, которые верят в предсказания и так далее, у них не так часто все срабатывает. И отчасти может быть потому, что не знаю, может быть, потому что много неизвестных в этом уравнении, которых мы еще, например, не знаем, можем там что-то не знать. Вот. Да. А с другой стороны, может, это там случайности какие-то. То есть, и вот люди от науки не могут не доказать, что это случайности, не могут доказать, что это вот, ну, слишком большая.
Давайте так, система. Наука может что-либо утверждать, когда еще, когда уже доказала это. А до этого она утверждать не может. Да. А для всех остальных это, для всех остальных это не проблема. Потому что можно сказать, что я чувствую.
Не для всех. Смотрите, простой пример. Китайцы придумали порох 1000 лет назад. А видеть, как он работает, они не могли.
Да.
Но это не мешало им пользоваться.
Не мешало.
Но, ты, но они его изобрели. Они не понимали, как он работает.
Есть, я понимаю, но не понимали, хорошо. Ну, наука и не говорила, что... Ну, ладно, хорошо, я приведу пример, как я понимаю то, что вы сейчас рассказали. Вот смотрите, допустим, есть порох, человек его зажег. Человек от науки скажет, я не знаю, почему он горит, я не знаю, почему он воспламеняется с такой скоростью, я не разбираюсь в этом продукте, да, мне нужно разобраться, что это такое. А человек с подвижной психикой, вы сказали, да, с подвижной психикой, он скажет, это духи. Значит, внутри этого магического порошка там, ну и что-нибудь такое придумает. То есть, понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
Вот. То есть, научное обоснование, оно требует доказательств строго научных, а все остальное не требует никаких доказательств. Я вот, когда с религиозными людьми говорил, а я пытаюсь вот тоже понять религиозных людей, я говорю, слушайте, а как вот понять, что вот Бог есть? То есть, ну как вы это понимаете? Они говорят, это просто нужно почувствовать. Это нужно почувствовать, они говорят.
Но да, здесь другой вопрос еще кроется во всей вот этой вот дискуссии. У людей должно быть какое-то занятие. То есть от того, что мы, например, скептически к этому относимся, у нас есть определенное настроение, от того, что люди верят там в звезды, в астральные путешествия и так далее, то есть они тоже от этого счастливы. Поэтому, может быть, к науке это не имеет никакого отношения,
то,
но это имеет отношение к радости человеческой.
Ну все, тогда вы меня убедили. Опять милосердие, радость. И что я придираюсь в конце концов? Ладно, пусть дальше предсказывает. Спасибо большое, пусть дальше предсказывает. Сегодня вас ждет успех. Завтра вас ждет еще один успех. Послезавтра все будет хорошо. Сегодня сдавайте, не делайте необдуманных покупок. Мне этот всегда нравился пункт. Не совершайте необдуманных покупок сегодня. Можно маленький совет на всю жизнь всем? Не совершайте необдуманных покупок вообще. Зачем? Не совершайте необдуманных вещей. Зачем? Обдумывайте. Ну, естественно, не всю жизнь. Какое-то время ограниченное. Но задайте эти границы, обдумайте. Не надо делать необдуманное. Зачем это нужно? 10:30 новости. Семь три семь три девять четыре восемь. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Пишите, звоните. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. 10:35 в Москве. Курс доллара прямо сейчас торгуется 69.60. Евро 77.98. Нефть бренд 42.33. И, кстати, очень интересно, что у Насти будет в гостях человек из «Союз мультфильм». Вы видели, да? Они там новых героев сделали для мультиков. Вот эти традиционные наши мультики, ну погоди, вот, и они сделали там новых героев, и там новые герои, сейчас я вам скажу, как их называют, Ёжик Шу, Барсук Тим и Косуля Улю ее зовут, ну вот как-то так вот, ну то есть какие-то Тим, Уля, ну похоже, Улю. Это как Юля, только наоборот, да? Улю. И Шу. Я не понял, почему они такие имена им придумали. Во-первых, потому что, ну погоди, я вообще не помню имен. Потому что я помню, что там было все очень просто. Там был волк и заяц. У вас были какие-то воспоминания? А как звали, кстати, Косуля, Уля, пишет Виктор. Опять ребрендинг не зайдет, пишет Алексей. Ну, у меня есть такое ощущение, ну, вот сегодня вы как раз можете после моей программы, да, задать вопросы, если такая возможность у вас будет, ну, там как-то, Настя, пишите, потому что будет человек вот из конкретно «Союз мультфильма», это интересно очень. Шу, так с точки зрения детей разговаривают ежики, да? То есть дети думают, что ежики говорят «ш-ш-ш», или как? Они же вот так говорят. Ну, как бы, покажи ежика. Я просил детей показать ежика, вот, значит, они так делают. Ёжик. Там и диалогов особо не было, пишет Панк 13. Ну да. То есть я помню, что они друг друга называли заяц и волк. Соответственно, можно было говорить барсук, ёж и косуля. Косуля, Уля, Барсук. Ну, тих, Катан. Ну, мы про детей. Еще какой-то бегемот в купальнике был, а имен не помню, пишет Михаил. Слава Маше и Медведя покоя не дает, пишет Борис. Не, ну а что, не развивать-то свое? Слушайте, в этом смысле американцы, конечно, они все делают. Мы как-то советское не развиваем. А я считаю, что надо брать советское и развивать. Вот смотрите, у нас, например, военно-промышленный комплекс, основываясь на советских достижениях, делает новые открытия и делает новое оружие, очень хорошее оружие. Так почему не взять что-нибудь советское с культурной точки зрения? Мультфильмы, прекрасные мультфильмы были советские. Фильмы. И почему на их основе, да, не делать какие-то приквелы, сиквелы, продолжения? Че только... Это же круто. Не, я считаю, что это очень круто. Это очень правильно, самое главное, потому что это дарует тебе традицию, чтобы потом можно было говорить там, это кафе открыл твой прадед. Ну, то есть, вы знаете, да? Еще в далеком 2020 году, когда все умирали от... Ну, так вы поняли, да, там? От самоизоляции, от духоты дома, твой прадед, прапрадед даже так вот лучше, открыл это кафе, этот барбершоп, как русский мужик, традиционно русский барбершоп. Ну, погоди, начало, да, да, ну, погоди, начало. Только не «ну погоди, начало надо», а типа «волк, начало». Да, Россия доедает Советский Союз, своего нового ничего нет, пишет Алексей. Ой, Соединенные Штаты Америки доедают Соединенные Штаты Америки 60-х годов, ничего нового своего нет. Ну, глупости пишите, как может Россия доедать Советский Союз, если Россия это, по сути, и есть часть Советского Союза? То есть это, в общем, логично. Это все равно, что вы живете, например, в квартире, которая вам досталась от родителей, и будете негодовать по этому поводу. Ну, досталось и досталось, ну, живете и живете. Но если ремонт делаете, делаете. Надо обязательно ее снести. Почему «Ежик в тумане» не назвали «Шушу», пишет Алексей Земцов. «Тома и Джерри не переплюнут», пишет Крел. Ну, «Том и Джерри», во-первых, и постарше. Давайте честно, и «Том и Джерри» гораздо более жестокий мультфильм. Я, честно признаюсь, больше люблю «Том и Джерри» смотреть, правда. Потому что вот именно он жестокий. Я так все время, мне так смешно было. Ну, не знаю, сейчас будет смешно или нет, но всегда было очень смешно. Потому что это прям, ну, настоящее такое колотилово мясо. В этом смысле, ну, погоди, куда более лояльный мультфильм и куда он более приемлемый для детей, ну, на мой взгляд. Что «Том и Джерри» вообще не могу назвать детским мультиком. Не могу. Это мультик, по сути, для взрослых, чтобы посидеть и вот так поржать над этой жестокостью по-настоящему. Да, щекотка и царапка, поняли. «Том и Джерри лайк», пишет Алекс. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну и вообще, вот мне, как мне, я, по-моему, не так много вообще серий «Ну погоди» было. В целом их не так много сделано, потому что я, по-моему, видел все серии «Ну погоди», и мне показалось, что их не очень много. А «Том и Джерри», там, я даже не знаю, сколько сезонов, сколько полнометражных мультфильмов сделано. То есть нам вообще по-хорошему надо нарисовать, я считаю, полнометражный мультик хороший «Ну погоди», с сюжетом хорошим, пускай он будет в 3D, пусть поработают нормальные сценаристы над ним. Ну, то есть это же круто очень. Нет, вам так не кажется? 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это «Говорит Москва».
Да, 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 как вас зовут?
Меня зовут Лида. Я бы хотела рассказать свою историю, хотя, как бы, всем надоели разговоры о коронавирусе, но у меня есть своя такая, ну, печальная история по этому поводу.
А мы вроде как про мультфильмы говорим, Лидия, вот, если позволите. Как вот,
да, все... я знаю, что о мультфильмах, но просто, как бы, сейчас темы такой нет, но, как бы, вот, клинится. То есть, когда она будет, конечно, мне бы хотелось...
Давайте, когда будет, тогда и сделаем. Когда будет, тогда и сделаем. Еще мы будем возвращаться к коронавирусу. Просто сейчас мы немножко о другой теме говорим. Вы уж простите меня, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Мультфильм, конечно, очень хорошая вещь. И, ну, погоди, я помню из детства.
Да. Но вот эта идея развивать советское, то, что уже было наработано, это же правильная идея.
Это правильная идея, да, потому что... Во-первых, «Ну погоди», это классика, которая признана в мире. Но так как все уже давно ее знают наизусть, то есть бренд есть,
да.
Бренд есть, но, естественно, надо что-то делать новое и добавлять, чтобы было поддерживать этот интерес.
Да, и надо полный метр делать и прокатывать это в кинотеатрах, вполне, я считаю.
Вполне. Вполне,
Вот почему нет? Ну, конечно. Вполне. Хороший только сюжет, крепкий, нужен такой. Вот я давно заметил, что американцы мультфильмы в сюжетном смысле, да, в смысле драматизма, делают даже лучше, чем кино. Потому что пойдешь какую-нибудь панду смотреть, весь слезами обольешься там.
Да, а тут еще, так сказать, целеполагание. Вот зачем люди смотрят мультфильмы, да? Ведь для удовольствия же, правда?
Конечно.
Вот. И мне кажется, вот, допустим, если не погоди делать, надо вот делать точно такой же рисованный, какой он и был. Mm-hmm. Вот. Но с новыми сюжетами. То есть именно сохранить вот этот вот шарм некий.
Ну, может быть и да, потому что, когда я, например, смотрю персонажей, которых я привык видеть в 2D, вдруг вижу в 3D, мне как-то не очень это нравится. Я, наверное, с вами в какой-то степени соглашусь. С другой стороны, следующему поколению уже это глаз резать не будет, потому что для них будет существовать такой вид, и они к нему привыкнут. Ну, то есть, ну, они как... из него будут... То есть, вот та же самая Маша и Медведь, они же не режут глаз детям, нравится им.
Так можно один и тот же сюжет в разных, так сказать, форматах сделать.
Вот тоже вариант, тоже вариант. Ну, я к тому, что... Спасибо вам большое за звонок. Я к тому, что это... Круто было бы это делать. Симпсонов же сняли полнометражный мульт. Он хорош, пишет Ольга. Да, 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 понимаете, вот мы почему-то этого не делаем. А оснований у нас, да, полно. У нас есть какие-то такие, ну, как бы сейчас это сказали, франшизы или что-то такое. У нас есть такие... вещи в культуре, которые можно развивать. То есть, есть узнаваемый образ, уже создан в мультфильмах, например, или в кино. Узнаваемый образ, он готовый. Тебе только нужно развить эту историю как-то. Ну, там, дописать сюжетных линий каких-то, еще что-то. Может быть, добавить каких-нибудь второстепенных героев. Может быть, потом, если они не пойдут, не заслужат там какого-то интереса, да, не будут они интересны зрителю, убрать их, вывести из повествования сюжетного. Неважно, у тебя есть супербренды. То есть «Волк» и «Заяц» — это бренд, 100%. Даже можно не сомневаться. Все знают «Волка» и «Зайца» в России точно. Точно, 100%. Крути, что хочешь, вселенную создавай, как там эти, придумывай там какие-нибудь еще вещи, хоть, ну, погоди, в космосе, хоть, ну, погоди, в потустороннем мире, хоть мультивселенная, ну, погоди, вот все туда надо шарашить, что угодно придумывать, понимаете, вот все, вообще все туда. Просто потому, что есть два образа, которые всем нравятся. Я бы вообще задумался над тем, чтобы восстановить в каком-то смысле, может быть, это, ну, как-то вам, ну, кажется неправильным, но вот трус, балбес, бывалый, вот эта троица, да, в каком-то смысле сделать ремейк этой троицы, это было бы мощно. И на этом можно было бы делать такие вещи, на этом можно было бы делать хороший бизнес, между прочим, и все что угодно. Просто сама подборка образов, ведь самое сложное, ну, это не самое сложное, одна из самых сложных задач – придумать образ. Человек какой-то, чтобы этот образ, он был органичный, и он сам по себе создавал, по сути, да, сюжет. Ты просто берешь образ, ты понимаешь, кто этот человек, по характеру, как он выглядит, и помещаешь его мысленно в какую-то другую там среду, в любую. И дальше ты видишь, в принципе, да, обладая, ну, талантом, естественно, там, сценаристы должны обладать талантом, режиссеры должны обладать талантом, ты видишь, как этот персонаж сам, по сути, начинает себя вести в той или иной среде. Все, он живет. То есть создать образ – это очень сложно. И именно когда я смотрю вот разные там кино, современное или еще какое-то, когда я не вижу четкого образа, кто передо мной, я не понимаю, зачем я это смотрю, я не понимаю, то есть, что вообще хотят мне сказать, и кого играет этот актер, и что это такое. А вот когда я смотрю фильм «Брат» или «Брат 2», я точно понимаю, кто это передо мной, какой это человек, откуда он вышел, что он прошел, почему он так говорит, почему он здесь грубый, почему он здесь правдивый, почему он здесь там кого-нибудь стреляет. Все понятно, потому что образ создан. Я бы и об этом думал. Но, конечно, можно ли восстановить, ну не восстановить, а в каком-то смысле реанимировать образ Данилы Багрова, я думаю, что, наверное, это невозможно. Но в целом тогда запрос на этот образ существует, правильно? Что-то надо придумать. Но это только талантливые люди должны заниматься. Не хайпажоры всякие вонючие из интернета, рвущие своими пастями грязными какие-то пивные бутылки. Нет. Серьезные люди, настоящие талантливые артисты, талантливые режиссеры, талантливые сценаристы, профессионалы. Образ алкоголика из Москвы и из «Иронии судьбы», пишет Григорий. Нет, у него не такой образ. Он не алкоголик. Он напился с друзьями один раз. Он потому и так и напился. Да, ну то есть они выходят, и вот он выпил лишнего. Он хороший человек, он стеснительный. Вот на самом деле. У него другой образ. У него образ такой, Акакий Акакиевич, незаметный человек. Аккуратный, скромный. И вдруг вот он так получилось напился и попадает в ситуацию, где себя ведет так, как он никогда бы себя не смог вести. И в нем открывается вот это второе его какое-то нутро, и он там где-то посмелее становится, где-то вообще отвагу проявляет. То есть нет, если вы «Иронию судьбы» воспринимаете как фильм про алкаша, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Не получится, той когорты актеров нет и не будет. Максимум Бурунов, но он один, пишет Борис. Да, но ведь есть хорошие актеры, понимаете, есть хорошие актеры. Есть и сценаристы хорошие, и режиссеры хорошие, есть талантливые, понимаете, не те, которые уже спились там, да, снаркоманились, вот это все. Нет, я не об этом. Я говорю о талантливых людях, которые хотят, которые стремятся, которые хотят проявить себя, хотят обратить на себя хорошими делами внимание, понимаете, которые еще пока не погрязли во всей этой вот тусовке, не погрязли в этой богемности своей, не погрязли в политике в какой-то гнусной, которая вообще на самом деле художнику не нужна. Особенно речь идет здесь о актере. Какая политика? Он должен быть далеко от этой политики, ему должно быть неинтересно это все. Ему должно быть интересно совершенно другое. Ему и интересно совершенно другое. Просто потом мы, естественно, все старимся и начинаем понимать, что кроме вот искусства есть еще и кое-какие другие вещи, да. Зрелище понятно, но еще должен быть и хлеб. Но молодые, активные, ну что, они же хотят, надо им давать дорогу в этом смысле, дать им развиться, они дадут прикурить, да, я думаю, и американцам, и кому угодно, ну много, правда, талантливых людей, много. Сейчас полно молодых классных актеров, плевать на старье, пишет Караэт. Классно было бы, если бы героев разных мультфильмов объединили в один сюжет, тоже вариант, перекрестные какие-то сюжеты. Пожалуйста, там же, давайте это будем называть, есть же вселенная Марвел, есть вселенная DC, что нет вселенной Союз мультфильм? Конечно, есть вселенная Союз мультфильм, можно, значит, пересекать этих героев, можно все что угодно придумывать, это такой простор, такой полет для мысли, это очень хорошая основа для того, чтобы на этом создавать все новое, 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 интересное, не зарабатывать деньги, в конце концов, ну почему нет, тоже хорошая цель, ну такой голливый марксизм, конечно, но простите, да. Зарабатывать деньги. А может, хватит пинать культурные трупы? Сейчас море новых идей, миллионы известных авторов с готовыми материалами, вот только на них никто не смотрит. Почему? Бабки, 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 пишет Дайнин. Только себе, только в свой карман. Алексей, ты знаешь, какая дикая текучка в Союзмультфильме? Сейчас вал юных дарований художников, но их либо берут за копейки, либо не берут из-за инициативности. Значит, надо создать свое, если не берут. Если текучка, значит, надо создать свое, надо доказать всем. Вот. Но это должно быть интересно, понимаете, всем участникам процесса. Вот. Не слышал. Если ты не занимаешься политикой, она тобой занимается. Ну, в любом случае, политика вами занимается, 40-й, в любом случае. Другое дело, что когда актер вырождается как актер, когда артист перестает быть артистом, и основным видом его деятельности становится общественная деятельность, политическая деятельность, ну, в этот момент, конечно, хочется сказать, что... Да ничего не хочется сказать. В этот момент ты просто смотришь и понимаешь, что перед тобой больше не актер, перед тобой, ну, возможно, какой-то политический активист. Еще как хотите, так и назовите, но уже не актер, нет, он уже не имеет отношения к актерской среде, его больше интересуют другие дела. Так же, кстати, часто происходит с деятелями культуры в разных других областях, там музыканты бывают, так все угодно, со спортсменами такое бывает часто, тем более, что век спортсмена, он недолг, вы сами понимаете, да, то есть ты показал свой наилучший результат, тебе, не знаю, 20 лет, ну, в некоторых видах спорта уже пик в 18, понимаете, то же самое фигурное катание для девочек, 18 это пик, все, у них даже раньше у них пик наступает, а дальше что, а дальше не пойми, что делать, и, соответственно, начинается общественная деятельность, какая-то гуманитарная деятельность, благотворительность, наверное, да. Вот такие дела. Ну, я не осуждаю никого за это, но я просто понимаю, что с точки зрения самого своих спортивной карьеры или, например, актерской карьеры, этот человек уже мало интересуется своим основным видом деятельности, он интересуется чем-то другим. Окей? Так и надо говорить, я больше этим не интересуюсь, я интересуюсь другими вещами. Хорошо. Если актер начинает интересоваться политикой, то получается Зеленский, пишет Недобрый. Без обид, Недобрый, Зеленский даже не актер. Если так вот по-честному говорить, он КВНщик. То есть я же не знаю, может быть, я просто не видел, но я не видел каких-то серьезных драматических ролей у него. Да, вы скажете, ну, существуют же комедийные актеры, тогда я с вами соглашусь. Хорошо, Зеленский – это комедийный актер. То есть, скажем так, он узок в своих возможностях. Вот, если смотреть на того же Джима Керри, то он может и драму, и комедию. Но, честно, всегда, когда смотрел драму с Джимом Керри, все равно казалось, что вот сейчас он должен пошутить. Показал 18, и потом в 50 лет на лавке у подъезда орешь под красное. Не понимаю подозрительность. А если актер начинает интересоваться политикой, то получается... Зеленский актер только из-за хрипоты, пишет Дима. Так, ну так Маша и Медведь же, потом Три богатыря, еще Царевич и Серый волк. Да, но там как-то франшиза это подустала, у меня такое ощущение. Первые, наверное, два мультика были хорошими, может быть, даже три. А потом что-то они стали прям совсем некачественно делать. Ну, на мой вкус. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но заход был хороший. Заход был хороший. Кстати, да, и в этом смысле можно всегда использовать те образы, которые созданы нашей литературой давным-давно. Образ богатырей, Три богатыря. Представляете, какой можно мощнейший боевик снять про, значит, наших трех богатырей. Да, Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Вообще рубилово, мясо настоящее. Представляете, сколько там мяса можно наснимать? Прям кровяку такую настоящую, прям зарубиться. Прям кишки, чтобы летели. Понимаете? Ну да, понятно, что будет это ограничение 18+. Ну, понятно, но зато, понимаете, да, можно, если захотеть сильные снять вещи. Да, можно про Пересвета как можно снять. Да вы что? Это будет вообще, это будет конфета. Будет все будут рыдать, и все будут гордиться и восхищаться. И все это можно снять. И экшн-сцены будут, и драматические сцены, и философские сцены. И юмор можно даже там вставить. Да и все что угодно можно. Ой, будет прекрасно. Это «А про муху-цокотуху триллер», пишет Андрей. Да, муха по полю пошла. Муха денежку нашла. Уже зарыдал, пишет Сова, да. В любом сериале главное вовремя остановиться, пишет 40-й. В каком-то смысле, да. 7373-948, телефон прямой эфир. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Да, здравствуйте, Алексей, Наталья.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Ну, вот по поводу анимации, мультипликации, как раньше говорили. Я за то, что молодым везде у нас дорога. Но, к сожалению, здесь я вижу именно паразитирование на идее. И не считаю, что это верный путь. То, что, возможно, да, есть бренд, но если ты молодой, и как тут кто-то выразил, что куча идей и всего там это, да, то почему да. Эти идеи опять крутятся по, в смысле, вокруг вот того, что уже создано, и то, но что является что каким-то эталоном, ну... Так
объясняю. Так это
зачем
же хорошо.
Это?
Ну а как? Ну вот смотрите, вот, например, есть люди, да, условно говоря. Давайте даже не так, давайте по-другому. Зачем изобретать колесо, если оно уже есть?
Понимаете, это колесо, оно у той телеги, у которой нужно телеги. А вы постройте новую там, я не знаю, тачку.
Зачем?
И свое...
Зачем?
И колесо это вот инструмент, да, вот в данном случае анимация это как
ну,
инструмент.
Понимаете, так... Понимаете, в чем дело? Образ это настолько важно, и если он уже полюбился зрителю, то лучше брать его и использовать в том смысле, чтобы создавать что-то новое, чем создавать новый образ, который полюбится зрителям. Все это делают, и, ну, элементарно. Если исходить из вашей логики, то тогда каждое новое поколение должно было создавать свою новую религию, потому что, а что это вы берете, значит, допустим, Христа, вы придумаете своего какого-нибудь бога. Но этого же не происходит, вы же понимаете.
Ну почему? Вот как раз это не очень корректный ваш пример,
ну,
потому что всегда появляются новые, так сказать,
какие-то люди, которые прочитывают Библию именно по-своему, и начинаются боги Кузи и всякие еще другие там.
Да, это я понимаю. Значит, смотрите, попробуем объяснить еще по-другому. Да, спасибо вам большое за звонок. Я сейчас попробую зайти с другой стороны. Вот смотрите, у коммунистов есть бренд. Это Ленин. Ленин – это самый крутой бренд у коммунистов. Самый. То есть вообще бесспорно, 100%. Круче бренда нет, чем Ленин. Ленин – это прямо... Почему Ленина из мавзолея не вынесли, когда, в общем-то, уже идеями Ленина не шли? Потому что это бренд, потому что каждое новое поколение, оно все равно ссылается на этот бренд. Он уже создан, его не надо разрушать. Не надо, и все. Ты можешь, наоборот, использовать его. Ну, в хорошем смысле. Использовать бренд для создания и укрепления бренда существующего твоего. Я сейчас, может быть, какими-то странными словами говорю, но, тем не менее, я хочу быть понятным. Я стараюсь быть максимально понятным. И если вы сделали что-то, например, автомат Калашникова, модернизируйте автомат Калашникова до тех пор, пока он будет модернизироваться. Почему? Да, это советский инженер, да, это советское оружие, да, оно придумано в советские времена, но оно бренд. Оно есть на флагах разных государств, есть на флагах государств автомат Калашникова. Понимаете, насколько это бренд? Надо изо всех сил, даже когда конструктивно уже у нас будет оружие совершенно другое, а такое может случиться в определенный момент, допустим, будут бластеры, все равно сохранять форму эту. Форму, которая есть. Это все равно, как инженерам Porsche сказать, что почему вы каждый 911 Porsche делаете похожим на предыдущий. Вы возьмите и сделайте совершенно другой по виду 911 Porsche. Они возьмут, покрутят у виска и скажут, ты что, это преемственность поколений. Мы потому и стараемся, и мучаемся с этим расположением движка, которое на самом деле не очень удобное, только потому что это, ну, нельзя нарушить эту традицию. Если мы ее нарушим, мы откажемся от таких вещей, которые не купишь ни за какие деньги. Потому что уже есть образ, уже есть миф, уже есть бренд. Все. И у него должны быть определенные составляющие. То есть такие родовые абсолютно вещи, свойственные только этому бренду. Тогда он будет успешным. Поэтому его надо развивать. А не каждый раз новый придумать. Чего это надо обязательно каждый раз новый свой мир строить? Короче, слушайте, Настя Аношко прямо сразу после меня, насколько я понимаю, будет. Вот там будет человек из Союзмультфильма, как я понял и услышал из анонсов. А я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.